Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
в Сережа.
Восемь часов 37 минут, среда, 13 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы «Великий город».
Доброе утро.
Я не вижу тебя, я не вижу. Я обычно за окном вижу Сити, как это неудивительно. Я Сити говорю, в сторону Москва-Сити я говорю. Здравствуй, великий Сити. Здравствуй, великий город. Но сегодня я не вижу вообще. Обрати внимание, что Сити и не горит. То есть это мертвый город. Здравствуй, мертвый город. Здравствуй, город мертвых. Остались ли живые? Я смотрю на Сити, ни одного огонька. Может быть, это потому, что тут какой-нибудь туман?
Туман, да.
Может быть, из-за тумана, мы не знаем. Но это мертвый город. Прекрасно, прекрасно. Хорошо, это у меня случайно. Да, я хочу сказать, что... Секундочку, я уберу звук. Я хочу сказать, что... Что ж, какой город, такое и небо, говорит харьковчанин. Харьковчанин, Харьков, был создан... Харьков, по приказу русского царя на месте старой крепости, то ли гуннской, то ли хазарской, то ли хрен пойми... На месте старой крепости Харьков был создан по приказу русского царя для приема бедных с Украины. С окраины. Ну, с окраины, которая польская окраина была. Значит, беглые оттуда шли, беглые из Польши. И чтобы их принимать, русские построили вам городочек Харьков, который впоследствии был столицей Украинской ССР. Вы помните? Украинской Советской Социалистической Республики. Некоторое время же Харьков был.
Да.
До 1934 года. Харьковчанин, мы про вас кое-что знаем. Я сейчас еду на работу в Сити. Могу сказать,
что... Это так постыдно, что это когда царь
Нет. Но они же хахла... Но они же все гордые там, все. Понимаешь? Они же не знают, что Харьков... Они думают, что Харьков — это исконно украинская земля и так далее. Понимаешь, в чем дело? Харьков был создан русским царем...
Алексеем Михайловичем.
Для... Совершенно верно. Алексеем Михайловичем. Для приема беглых с Украины, с окраины Польши. Это же окраина Польши. Да, вот так вот. У нас наводнение в СПБ. Привет, люди, а у нас циклон, мягкая зима, говорит Серега из Надыма. Хочется объявить тотальную эвакуацию в Египет или хотя бы в Туапсе, говорит Александр Фельдман. Ну что? А, нет, вот люди, которые поближе к Сити, говорят, что там есть какие-то огоньки, но у нас нет. Мы смотрим на Сити и видим город мертвых. Мама, мне страшно. За окном полная антиутопия, надо срочно эвакуироваться в Азию, считает Рамси Болтон. Нужно переезжать жить в Шри-Ланку, оттуда вести программу, студию организуем, говорит 10-10.
Вы не представляете, Шри-Ланка. Сколько раз мы об этом думали.
Про Шри-Ланку именно?
Да не про Шри-Ланку, ну про Азию вообще важно.
Меня
неважно.
В Шри-Ланке пугает социализм. Это социалистическое государство, в котором долгое время, не сейчас, но долгое время правили президент мама, президент была дочка, а премьер-министр мама.
Угу.
То есть мама с дочкой вдвоем, две тетки, правили слонами, значит, тиграми Тамилы Лама, вот этими всеми ланкийцами и так далее, и так далее.
Так все круто, наверное, было.
Да, и там стало много мусульман. И это хорошо, я очень люблю мусульман, как вы знаете, но они кричат громко в 6 утра зачем-то. Кричат все.
Шеф, тогда на Бали.
Я был в Бентоте, и вдруг они стали кричать. Я подумал, боже милости, что-то случилось. Я хотел помочь им, но потом понял, что нет. Там мусульмане на побережье живут, в Шри-Ланке. У них есть некоторая культурная особенность. Они режут скот. Потому что ланкийцы резать скот не могут. Им Будда ихний запрещает. Шакьямуни. Uh-huh. Шакьямуни говорит, не режьте. А ланкийцы очень любят свинину и курятину. Курочку любят они. Но резать не могут. А любить любят. Поэтому они, значит, поручили мусульманам для них резать скот. Мусульмане режут, пофиг. Значит, с удовольствием это. А ланкийцы, буддисты, хинаяна, малая колесница, они, значит... Подожди, нет, хинаяна большая или малая? Малая, по-моему, да? Махаяна же большая, правильно? Хинаяна сроду была малая. Ну, слушай, подожди. Значит, хинаяна, они берут... И это самое...
Хинаяна малая колесница?
Малая. Да. Слышишь? Они берут. И если уже скот пал, случайно, они приносят мусульманину скот. Приносят. Мусульманин шарахает ножом. Ланкиец смотрит, говорит, елочки с палочками. Смотрите, мертвая курица. Но ведь пропадет. Буддист. Говорит, но ведь пропадет. Она уже мертвая и так, и так. Ну, раз пропадет, то надо съесть. Понимаешь? Вот такая вот есть игра такая. Но вот этих, которые режут скот, почему-то они в шесть начинают кричать, и их становится все больше. Ну, я говорю, вокруг гостиниц, причем они все кричат вокруг гостиниц. Алла-алла-алла-та-та-та-тра-та-та-та. В 6 утра. Чтоб ты был погромче кричал, я думаю. Сам про себя переворачиваюсь и подушку на голову кладу. Ну, ладно, вот это с вашей Шри-Ланкой. Елочки с палочками. Даже в Махачкале сейчас хорошо. Да, доброго дня. Ворота ВДНХ красиво вчера горели. Жаль, трубка с фотоаппаратом села. Рассказывает 99-й. Мальдивские мусульмане, не знаю.
Трубка с фотоаппаратом. Интересное название мобильника.
Мы мало их видим. Хорошо, поехали про измену. Давайте про измену. Только Вьетнам, только Хо Ши Мин.
Да, да, нет, Фукуок.
Фукуок.
Да.
ЛБФМ. Что?
ЛБФМ.
ЛБФМ.
Тут я уже не понимаю.
Не понимаешь?
Обмен паролем.
А вот и видно, что ты не служила в американской армии. Ты не служила в американской армии?
Не служила.
ЛБФМ. Так называли девочек из Сайгона.
Ага, понятно.
Девочки из Сайгона. Little Brown. Little.
Да.
Brown. F. Machine.
Понятно.
Вот. Маленькая коричневая для F машина. Ну вот. Хорошо, поехали дальше. Так что с этим чуваком? Слушай, он взял, отрубил руки. Я так понимаю...
Я так понимаю, что это уже развитие этой истории, потому что он уже недели назад отрубил руки, ну, сообщалось, а теперь вроде как все, его уже
Даша,
повязали.
Послушай меня, человека, так. который
не рубал.
Я так скажу, я не рубал руки, нет. Послушай меня, человека, который общался с умными старыми евреями всякими и так далее. Я тебе так скажу. Если ты видишь чела с такой бородкой, какого-то кренделя...
Беги.
Усики, бородка. Все, зачем мужчина ухаживает. Вот смотри, нормальный мужчина, он должен ухаживать ежедневно за зубами, но не каждый день. Ежедневно, но не каждый день. Вот теперь я тебе расскажу.
Это как?
А? Ну так, чистить зубы. До трех-четырех раз в неделю. Значит, бриться должен, негодяй. Должен бриться. Но это потому, что самое простое. Бриться самое простое. Понимаешь? Дальше. Потому что не бриться, это уже значит как-то не бриться. Это уже значит выходка какая-то. Понимаешь? Бриться должен.
А уже трехдневная щетина.
Нет, уже потом, послушай меня. Мы же знаем, что она колется. Зачем это? Ну вот, это значит, что он просто какой-нибудь гомосексуалист или анонист, если он сходит с трехдневной щетиной. В хорошем смысле. Но она же колется.
Да.
Она колется. Значит, он к женщине не подходит? Не подходит. Можно с таким дружить? Нет, нельзя. Точка. Весь разговор. Понимаешь? Значит, дальше. Зачем еще должен ухаживать мужчина? За зубами ежедневно, но не каждый день. Значит, и за некоторыми точками, откуда у него исходят запахи. Назовем там подмышки, еще что-то. Ежедневно, но не каждый день.
То есть тоже не каждый день.
Ежедневно, но не каждый день. То есть другой раз подряд два дня, а другой раз ни разу. Понимаешь? Все. Если мужчина ухаживать за собою более 2 минут в сутки, значит, это убийца. Я тебе серьезно говорю. Послушай меня, опытного человека. Значит, это убийца, потенциальный убийца, латентный, может быть, убийца. Или гомосексуалист. Ну, сейчас мы гомосексуалистов мы не сводим к убийцам, но они все равно имеют вот это обыкновение любить себя очень, понимаешь? Если ты видишь кого-то с бородкой в барбершопе или еще где-то, и где-то видишь, как ему какие-то девочки, окружив его, выдергивают волосики из ушек и из носика. Понимаешь? Это и есть потенциальный убийца. Вот я Бастрыкину бы сказал, да мы редко видимся с тех пор, как Маркин ушел. Понимаешь? Это надо следить. Вот у него бородка. Он же каждый божий день на себя любовался в зеркало.
Да.
Отрубил руки женщине. Все. Вот это прямая дорожка. Полицейские задержали жителя подмосковного Серпухова, Дмитрия Грачева, который отрубил своей жене Маргарите кисти рук из-за подозрения в измене. Почему рук? А чем она изменяла? Она что, блоу-джоб делала? Что? Почему руки-то? А почему руки? Она сказала, нет, он ей говорит, вот этими самыми руками. А почему руками? Зачем она руками-то? Против мужчины возбуждено уголовное дело. У пары были семейные проблемы. После того, как Маргарита сказала Дмитрию, что им нужно расстаться, она же уходила от него. Маргарита сказала мужу, что им надо расстаться. Естественно, она увидела его бородку вот эту, барбершоповскую. И я бы тоже посоветовал, если моя была дочь, я бы сказал, расставайся с ним. Ты что, посмотри на его бородку.
Угу.
Ну вот, хорошо. Значит, 11 декабря Дмитрий отвез детей в детский сад и предложил Маргарите довести ее до работы. Она согласилась. Он увез ее в лес, где пытал около часа. Он не хотел отдавать детей. А, он хотел, чтобы она оставила детей. Раз она такая, то пусть уходит одна.
Угу.
Начал угрожать. У него ведь отец отсидел за непредумышленное убийство. Несколько месяцев назад вернулся из зоны. Так Дима несколько раз Рите говорил, прибью тебя, если надо, сяду. Это пишет Николай, новости Варламова.
Потомственный зэк.
Да, потомственный зэк. Сообщила подруга семьи. Я читаю по Варламову.
Смотрите, он отрубал ей поочередно пальцы.
Да.
А нет, он дробил супруге пальцы топором, а потом, так и не получив ожидаемых признаний, отсек несчастный одной...
Серьезно? Конечно. Она от него уходила, он думал, что кому-то. Да? Он думал, что кому-то. А какие признания он хотел?
Вот ну, во-первых, признание, видимо, в измене, и потом, чтобы она отдала детей ему и согласилась на это. Примечательно, что изверг сам отвез молодую жену в больницу, где ей провели сложнейшую операцию. Пока медики опасаются давать какие-то прогнозы, по мнению врачей, левая рука вряд ли будет функционировать. От правой же почти ничего не осталось.
Да. Значит, секундочку. Ты говоришь, отвез и вручил медикам. На самом деле, немножко я дам, как у Варламова.
Ага, ладно? Да, вот, это вот, ПМК. Угу.
Да. Утром в понедельник у Серпуховской больницы тормознула иномарка. Иномарка, что за иномарка? Машина имеется в виду, наверное, да? У Серпуховской больницы тормознула машина. Выскочил молодой мужчина, ему 26 лет, кстати. Открыл заднюю дверь и выволок, как мешок картошки, девушку. То есть он ее выволок. Она, значит, была либо без сознания, либо очень плохо себя чувствовала. Рядом швырнул окровавленную коробку из-под обуви, куда он складывал ее пальцы, кисти и так далее. Все, что отрубал. Он отрубал последовательно, то есть там было много частей. Прыгнул в машину и рванул прочь. Все случилось очень быстро. Мало кто понял, что происходит. Первым подошел мужчина и тут же отшатнулся. У несчастной не было кистей. Из обеих рук шла кровь. Даже кости было видно. Закричали, позвали врачей. Коробку открыли. Там пальцы. Это было жутко. Там не только пальцы, там и части кистей были тоже. Многим стало плохо. Корвалол хлестал пузырьками. Даже повидавшие многое. Корвалол. Боже, какие они дремучие люди. Боже, милости. Корвалол. Представь себе. Березовыми почками лечитесь. Эй, Серпухов! Корвалол хлестал пузырьками. Где вы взяли корвалол? В краеведческом музее украли, что ли? Идиоты!
У бабушки запас.
Вы не знаете нормальных современных средств 21 века? Корвалол! Украли в краеведческом музее! Идиоты! Даже повидавшие многое сотрудники больницы не могли прийти в себя. Мы сначала подумали, что, может быть, ДТП какое-то случилось, а тот мужчина, может быть, был он очевидцем, она сказала, что это ее муж, и это он с ней сделал. Значит, руки пришивали, насколько я понимаю, руки пришивали последовательно очень долго. Непонятно, приживется или нет. Непонятно. Тем более, когда они там корвалолом лечатся. Что ты думаешь, они ей дают...
Плевали кисти тоже корвалолом.
Они ей сейчас дают корвалол. Боже, милый, боже, куда я попал? Боже, с кем меня свела судьба? Боже, мне... Хорошо, неважно. Измывался над матерью своих сыновей. Ах, у него два сына. Рубил пальцы по фалангам. Отсек одну кисть. Пытка длилась больше часа. Рита теряла сознание. Он бил ее по щекам, тормошил. Заставлял возвращаться. Так было низко. Откуда это? Это мультяшное сознание? Откуда это? Откуда это у него?
7-3-7-3-9-4-8. Ну, это из хорроров, из триллеров
психологических. Это мультяшное сознание, да? Это что? Это что? Вот кто понимает, а? 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот даже учившись в свое время, в 90-х, этих историй я насмотрел достаточно много, когда человек прохожему просто ни с того ни с сего голову отрубает, вот эти все...
Да.
Вещи. И вот то, что вы рассказываете, ну, это психиатрия.
Это психиатрия. Это психиатрия. Психическое
заболевание, и вот такие вещи нормальный человек при любой мотивации сделать не сможет.
Да.
Поэтому да. Ему лечение требуется, и все, несчастный человек.
А вы специалист или вы просто, как сказать, человек думающий просто?
Ну, вы знаете, я закончил медицинский.
Медицинский.
Потом аспирантуру, но не работаю сейчас, но да. Это явная история.
Я понимаю. У вас нет бородки такой из барбершопа, нет? У вас лично.
Нет, я брею.
Да, 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 нормальные люди бреются. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Вот именно, у него нет бородки. Вот видишь, сразу слышно, что у человека нет бородки.
Да.
А когда у человека есть бородка из барбершопа, он фиглярствует, он противно кривляется. Он, ну, правду я тебе говорю, он такой весь кривляка такой. Угу. Господи, он же, если мужчина посвящает себе больше 2 минут в сутки, я типа, серьезно.
Я, кстати, это уже это сама поняла.
Очень важное следствие. Если мужчина посвящает себе более 2 минут в сутки, он потенциальный убийца или уже убийца. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Игорь, Москва.
Да.
А вы знаете, насчет бородки, я что-то Грефа вспомнил. У нас даже директор на совещании.
Спасибо.
Он мог придумать только Греф с его бородкой.
Спасибо.
Значит, я хочу уточнить. Значит, девушку эту отвезли в 71-ю больницу имени Жаткевича из Серпухова. Потому что в Серпухове, это в той деревне бы вообще не пришили. У нее из правой руки сделали культю, а левую вроде сшили. Ну, значит, он как ее рубил? Ну, рубил ее... 5 частей расчленил именно кисть. То есть пальцы все, потом вторая часть кисти, потом...
Ведь нет гарантии, что нервы срастутся и все, это и сосуды, это же тяжеловато.
Да, нервы, потом эти сухожилия все, это очень сложно. Вот, но это, он, значит, у них там конфликт по поводу ревности. Он больной очень, да, очень больной на фоне ревности, он ее начал бить. Значит, она пошла, подала заявление на развод.
Последовательность. То есть она не кому-то, она не кому-то уходила.
Нет. Вы послушайте, там дети ни при чем абсолютно. Ему дети по одному месту.
Да.
Значит, он за нее цеплялся. Значит, он ее на фоне ревности бил, у нее были синяки. Значит, она ей надоела. Она подала на развод, значит.
Да.
Но она не смогла подать на развод окончательно, финитно. Почему? Потому что ей не хватило денег на оплату госпошлины.
Ага.
Он про это узнал, значит. Приехал домой, разорвал ее паспорт, разрезал все ее вещи.
Ага.
Вот. Но так как они жили в квартире, которой подарили ее родители, значит, родители приехали и сказали, пошел вон, псина. Вот, он ушел.
Ага.
Затаился, значит, сделал, короче, хорошую мину при плохой игре. Начал хорошего из себя играть. В общем, усыпил бдительность. Значит, и вот вывез в лес и сделал свое черное дело. Ну, человек именно психически больной, именно на фоне ревности.
Я понимаю. Ну, а как же вы, Сержа, семья, так сказать, скрепа и ячейка общества?
Ну, вот этот вот человек, когда у него вот шторы падают по поводу, да, что там девушка, жена, вернее, то есть он считает жену, вот он как типа восточный человек, он считает жену, что это стопроцентная ее собственность, что он может ее убить, и ничего, как бы, ну, считает, что это нормально. То есть это его собственность, это в кармане он ее носит, понимаете?
Я понимаю. Спасибо вам большое, спасибо.
Следственный комитет задержал его.
Да, это понятно. То есть, там сейчас какой-то предварительный.
Да.
Ну, понимаешь, там нет, настолько все очевидно, насколько я понимаю, что там доказывать-то... То есть, сама я не...
Подождите, что невменяемость уже...
вменяемость, невменяемость.
Конечно.
Вот эти вещи.
Да.
Ну да, здесь сложно. Вменяемость, невменяемость — это сложная, сложная фигня, это правда. Но на самом деле, ты знаешь, я вот, я позволю себе суждение. Я понимаю, что насколько это трагедия, это страшная трагедия и все. Ребят, я позволю себе суждение. Мое суждение такое, он абсолютно вменяем. Я позволю, это мое суждение частное. Я нисколько не предваряю суд, расследование, ничего. Я просто представляю себе подобного человека, абсолютно вменяемого. Абсолютно вменяемо. Это наш современник. Алло, здрасте, да, Денис, здрасте. Здрасте.
А я вам из своей истории расскажу.
Давайте,
я знаю.
Давайте.
Был такой в начале 90-х, быстро скажу, бандит такой в Самаре. Он был последователем, такая секта была, Порфирия Иванова. Ну, поливаются холодной водой.
Да, старца Иванова, да, конечно.
Она отказалась поливаться, в конце концов. В какой-то в 10-й раз отказалась поливаться. Он ей руку отрубил.
Отрубил руку. А руку уже поливал, а руку отдельно поливал, вероятно. Да.
Ну, это я, вот это я уже не знаю, но его я посадили понимаю. Потом.
Слушай, он перфектный, en perfection, наш современник, этот человек. Он,
герой нашего времени.
Он самовлюбленный мужчина, а почти все мужчины самовлюбленные мужчины. Он, самовлюбленный мужчина, так. Который считает, который вырос среди женщин, скорее всего.
Видимо, с мамой,
отец, бабушкой, отец его да. сидел, отец его сидел.
Да.
Отец сидел, значит, он вырос среди мамы, там, женщин, да, среди женщин. Он обожаемый мальчик, красавчик весь, которого наряжали, там, сказать, там, матросиком.
Матросиком.
Его наряжали матросиком. Конечно, конечно. Его любили, его напомаживали волосики. Он был обожаемый мальчик. Потом он получил девочку. Девочку получил в собственность. Как купил телефон, я не знаю, понимаешь? Он как купил какую-то вещь. Он получил девочку в собственность. И стал с ней капризничать. И в конечном итоге, как в рамках капризиков, он решил ей отрубить пальчики, вот и кисти. Понимаешь? Это очень наш современник, ребят. Ничего в нем нет такого. Понимаешь, он мультяшно мыслит, он мыслит. Все, наш современник. Это наш современник.
Инфанти.
Подъем. В движении.
Инфантильный самовлюбленный.
Да, инфантильный, самовлюбленный молодой мужчина, 6 баллов, который любит себя, который обожаемый женщинами, который понимает, что он высшее существо, получает девочку в игрушку. И эту девочку он может и ручки отломать, а что бы не отломать? Она же его. Это же его девочка.
Как кукла.
Ку-ку. Что-то непонятного-то. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, среда, 13 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорренко!
И Сергей Дорин!
Сергей Дорин! Как ты вот так вот делаешь? 1, 2, 3, проба звука. 1, 2, 3, проба звука.
Я еще не разговорилась.
1, 2, 3.
Я перед новостями так делаю.
Проба. Тебе до завтра надо. Тебе надо.
Да, я тренирую строгий голос.
Завтра Даша идет на большую пресс-конференцию, где будет задавать.
Возможно, буду задавать.
Возможно, да. Она будет говорить так: Владимир Владимирович.
Можно я запишу вас просто
Владимир,
и включу?
Владимир Владимирович, я сейчас разговариваю.
Шеф, нужно мастер-класс от вас.
Как можно более демонически говорить.
Конечно,
так, понимаешь?
Конечно.
Я тебе говорю. Знаешь, что действует на женщин в голосе мужском? Должна вот эта косточка.
Ходить должна, да.
Вот эта косточка. у женщины должна реверберировать, когда ты говоришь. Mm. Не у тебя, а у тебя-то само собой, а у нее должна. Мужской голос должен быть как...
А, резонировать должно. И...
То есть женщина должна сотряс... Ты пойми, мы же слышим-то костями тоже, вот в чем дело. Uh-huh. Мы слышим костями, и... сейчас я объясню. Не только ушами, там перепонки, но мы еще слышим костями. Вот почему мы слышим свой голос иначе, когда мы говорим, uh-huh, uh-huh. и когда мы его слушаем в записи, он uh-huh. немножко другой.
Совсем другой, я бы сказал.
Да, 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 и по-разному еще, да. Значит, вот надо говорить так, чтобы у людей реверберировала, вибрировала, была реверберация грудной кости. То есть надо так говорить в человека, чтобы у него сотрясалась кость.
Вот есть.
Понимаешь? Все, вот. А, значит, это, значит, мужской голос должен быть подобен голосу мотоцикла «Триумф Бонневиль». Если у тебя есть голос мотоцикла «Триумф Бонневиль», все, дело сделано. Понимаешь? Но это вот как бы вот надо пробовать. Я не знаю, откуда ты берешься.
Шеф, может быть, вы, может, конечно, вам повезло.
Вы... Некоторым, я не знаю, абсолютно.
Родились таким голосом.
Нет, в каком-то возрасте надо начинать пить водочку. Может быть, чуть-чуть пробовать водочку. И пробовать Беломорканал на морозе. Вот я говорю, вот я, например...
Вы вот это мне советовали, когда я начинала с вами работать, да. Я не могла двух слов связать от волнения.
Да.
И вы мне говорили...
Дожидаешься, когда будет минус 20. Да. Ну, хорошо, от минус 15 уже годится. Начинаешь, достаешь папиросы или кубинские сигареты, вот эти вот.
Так.
Да? Или жетан какой-нибудь французский.
Жетан.
Жетан, жетан французский. И при минус 15 жадно куришь на морозе. Причем одно от одной. Одно от одной. Несколько, я не говорю много, 5. Понимаешь? Вот. И потом полстаканчика водочки в начале, полстаканчика между сигаретами, по полстаканчика водочки. И к концу, к шестой сигарете, у тебя образуется правильный голос, который с утра еще крепчает на завтра. Ага. На завтра ты выходишь и смотришь, у тебя просто какой-то сахар в баритоне появляется. Видишь, хруст какой-то в баритоне. Вот это и все. Чуть-чуть Беломорканала, чуть-чуть мороза. И водочки. Все
вместе. Завтра пойду с водочкой, Беломорканалом и с нашей табличкой.
Можно Рон Анехо бери, 7-летний. Рон. Ром, как uh-huh. по-русски ром. Uh-huh. Старинный. Старинный ром. Старый ром, 7-летний. И тоже так годится один в один. И уже кубинский тогда, уже кубинский. Договорились?
Да.
Все поняли. Много людей пишут про Собчак. Я с удивлением обнаруживаю это. Значит, Собчак ходила на Первый канал, и вот и все, и Минкин пишет, и в Фейсбуке пишут. Насколько я понимаю, это какой-то сейчас тренд, что это надо обсуждать. Вы смотрели Собчак, скажите, пожалуйста, на Первом канале, и расскажите мне, пожалуйста, про что это было. Я не видел, ну, надо сказать, что я и не... Для меня бы нетипично это было видеть такие вещи. 7373948. Кто смотрел Собчак на Первом канале? И почему это обсуждается так широко в Фейсбуке и всюду, в соцсетях? Алло, здравствуйте. Нет, 7373948. Вы смотрели Собчак на Первом канале, и вы мне объясните, почему это так чертовски широко обсуждается. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я смотрел от начала до конца.
Дайте понять, что там было. Это как что?
В общем, на нее напали два ведущих. Один вот этот кот Матроскин, который в тельняшке раньше ходил.
Артем, да?
Да, не знаю, как его звали. Это такие, все себя клоуны сунул, то очки одевал с усиками, то это... Дух куда-то, то нос какой-то.
Ну да.
Второй был злой, потому что понимал, что она, понимаете как, вот, ну она...
А второй это Кузичев, наверное, мне кажется.
Но она аристократка, чувствуется порода.
Да ладно?
Да. Да однозначно, однозначно. Да. Воспитание, гены, общение, да. Понимаете? Вот, ну, мое мнение, я не знаю, я обычно придерживаюсь вашего мнения, но здесь мы расходимся.
Нет, я извините, я не придерживаюсь, если позволите мне в этот раз не придерживаться мнения. Я не хочу придерживаться мнения, я хочу только вас услышать.
Ну, вот я и говорю, она, знаешь, пристали там к ней по всяким, ну, начали все вспоминать ее, все прошлое, туда-сюда, тыры-пыры.
Да.
Она очень, очень, как бы я сказал, она очень умно отвечала, она умница вообще.
Да, а скажите, она, вот эта передача, она, как бы, вот, можно вопрос, можно вопрос? Эта передача изменила ваше мнение о Собчак, или вы были заведомо ее сторонником?
Ну, знаете как, я к ней всегда хорошо относился.
Вы хорошо
относитесь. Конечно, ее президентом не вижу, да?
Да.
Но вот эти, вот, во-первых, меня изменил мнение, то есть улучшил мое мнение о Собчаке. Вот началось с этого.
Я понимаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Она не должна склоняться, поэтому вы не должны говорить о Собчаке. А женщины не склоняются. Мы вчера с вами установили, что женщины, козы и табуретки, значит, и числительные местоимения к ним применяются одинаково, но они еще и не склоняются в знак уничижения, правда же? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, я тоже вот на данный период нашей истории российской не вижу Собчак как бы в качестве президента, но она умница. И если они ее приглашают, они должны ей дать выговориться. Не приглашайте. Но они не могут ей парировать.
Вы знаете, я не уверен, что если вы говорите задача дать выговориться, то есть, условно говоря, вы считаете, что это задача их? Ну, мне кажется, что это не так. Ну, какая задача? Задача, ну, подождите, у них есть некая задача, у них есть некая препозиция, да, прежде чем приглашать. Препозиция, понимаете? И эта препозиция заключается в том, я слышал первые две минуты. Артем, Тема говорил, что она из шоу-бизнеса, она шоу-вумен, шоу-мен и так далее, и так далее, и так далее. То есть он как бы дал заявку, такой лид под заголовок, что перед нами типа будет клоун, то есть Собчак как бы клоун, и он дальше ей как бы подыгрывал, что ты Ксюша, клоун, и я тоже клоун. Это было, мне кажется, творческой задачей.
Я понимаю, что это их задача, но они это делают неумело, неумно. Вот Ольга Скобеева, например, когда она была на втором канале, Ольга Скобеева и партнер Скобеевой, они выглядели очень бледно. Они не могли, ну, умницы, она от рождения, она может нравиться, она может не нравиться.
Нет, женщина, она яркая. Женщина, она яркая, мозг у нее быстрый. И у меня единственное, что в ней не устраивает, что она абсолютно дезинформированная, дезактуализированная штучка. Потому что в Твиттере она на четвертый день выкладывает новости. Вот это бесит, конечно. Ну, прям, ну
Сергей,
действительно.
Сергей, я не согласен с вами. Сергей, вы мне очень нравитесь, но это не комплимент, вы не женщина.
Я
не об этом.
Да.
Я часто очень разделяю ваше мнение.
Но она новость выкладывает на четвертый день. На четвертый день выкладывает новость. Она дезактуализированная штучка. Ну, правда. Ну, почему? Ну, правда. При этом у нее очень быстрый мозг. Очень быстрый его мозг. Шикарные речевые способности. И возможность этого мозга, такого студенческого, сдавать экзамен каждую данную секунду. То есть она очень быстро, как бы сказать, абсолютно быстро адаптируется. И быстро выдает себя за специалиста. Но быстро также обнаруживает лакуны для людей знающих. Понимаете?
Сергей, а мне кажется, что Собчак не нравится многим, потому что они понимают, что она умнее нас, многих нас. Ну, я себя имею в виду и многих других. И поэтому я хочу сказать...
Откуда вы звоните? Откуда
у нас
вы звоните?
В России... Что вы говорите?
Откуда вы звоните?
Я из Берлина.
Ну, я, вы говорите, у нас в России.
Ну, потому что я сейчас в Берлине. Вообще, я россиянин. Живу
я
в Москве.
Я понимаю. Ладно, я с удовольствием выслушал вашу точку зрения. С удовольствием. Спасибо большое.
Спасибо.
Значит, нет, смотрите. Я считаю, нет, мы говорим сейчас не о фигуре Ксении Собчак. Фигура Ксении Собчак мною более-менее понята. Значит, я считаю, что она блистательная студентка. И это она и в 80 лет будет блистательной студенткой. Я же желаю долго жить и сдавать экзамены. Она и в 80 лет будет блистательной студенткой. У нее мозг студентки. Что такое мозг студентки? Мозг студентки – это мозг очень быстро думающей и быстро адаптирующейся девочки, которая быстро по ситуации, как серфингист, понимаешь, на волне, выруливает из вербального контакта. То есть она входит с тобой в вербальный контакт, и она там демонстрирует блеск, сценичность. Но знания ее имитированы. Она имитирует
скажем
знания.
Скажем так, студент обычно выезжает на старом багаже.
Старый багаж, и плюс умело его применяет.
Да, то есть, в данной конкретной ситуации применительно да. конкретному
что делает, вопросу. Что делает Собчак, с моей точки зрения? Она дезактуализированная, конечно, штучка. Я не говорю лохушка, я говорю теперь штучка. Видите, раньше я говорил лохушка, штучка. Она дезактуализированная, значит, штучка. Вот, и она выезжает на старых знаниях, которые она блистательно быстро применяет. Все, точка. Я не говорю о ее личности теперь больше. Не нужно говорить о ее личности. Расскажите мне о передаче на Первом канале. Что там было? Почему это обсуждается всюду в соцсетях? Больше ничего. Ладно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва.
Здравствуйте.
Я слышал только отрывки тоже да. этой передачи. Да? А по поводу вот Ксении Собчак, я думаю, что, ну, во-первых, да, высокообразованный, вот все, что вы сказали, это абсолютно правильно. Да. А вот те недостатки, которые вы указываете, они сейчас существуют, но я думаю, что это не в силу может того, быть, что да. она вот не может там ориентироваться, она просто не имеет опыта вот этого.
Ну, хорошо, хорошо. Давайте поговорим о передаче. Давайте поговорим о передаче. Почему ее обсуждают?
Передачу обсуждают, потому что, ну, во-первых, действительно правильно сказал один из предыдущих звонивших, что да. на Первом канале, ну, невозможно сказать свое мнение, которое отличается от мнений ведущих, или темы, которую они должны вот преподнести именно так, как они должны ее преподнести.
Да.
Понимаете, там бесполезно, кто бы ни пришел, вот у ведущих есть вот уникальная, я не знаю, способность или это специальные, как тренируют.
Нет, так, нет, да? это жанр, они... это же жанр.
То есть они вот гнут свою линию, и абсолютно, даже если человек говорит умные мысли, да, да. они просто его, ну, как сказать, троллят, да, вот по полной
да.
программе.
Ну
и представляют,
да.
что он идиот. А публика, которая не разбирается, там аплодисменты вовремя включаются сразу же, да, когда ведущий
что-то телевидение... скажет. Да.
Причем не важно, что он сказал при этом, понимаете?
Попробуйте отнестись к телевидению как к жанру. А вот вы отнеситесь. И я вам скажу, что это за жанр. Там высказывание не может продолжаться дольше 20 секунд. На самом деле 10 секунд вы человека сажаете на крючок или нет, а говорить можете так долго, как 20 секунд. После 20 вот, секунд да. тебя перебивают все равно.
Значит, вот, да, вот это перебивают, не дают закончить мысль, да?
Да, нет, а ее не должно быть. Выставляют... Должна быть эмоция, не должно быть мысли. Вот это опять ошибка. Какая может быть мысль на телевидении? Должна быть эмоция.
Вот, а она пришла все-таки выразить какую-то мысль, донести, нет. а ей это просто не дали сделать. Вот и все.
Ну и поэтому все.
Бесполезно. Она оказалась просто в заведомо проигрышной ситуации на этой программе.
Я понимаю.
И, скорее всего, будет дальше в такой же ситуации продолжать... остаться.
Я понимаю.
Куда бы она не пришла. Потому я что, вот, понимаете, вот приду, ну, например, я себя возьму, да, вот приду я, и да. если будет программа построена под меня, да?
Нет. А как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Как? Сергей. Значит, Сергей, приходите на программу, на такую программу, где обмен эмоциями происходит. Значит, я вас научу. Не уходя от микрофона, потому что если вы встанете, микрофон останется внизу. Прямо в микрофон, сразу, сходу, не ведущего, ведущих надо держать на своей стороне. Кому-нибудь с противоположной лавки кричите, ты убил человека, мразь.
Все, так вот делает, он. Кстати, мне кажется, Владимир Вольфович.
Любой нормальный человек, понимающий жанр телевидения и подобных шоу, делает так. Вы берете, и я там, как кивнет девочка, что ваш микрофон, потому что там уже 100% микрофоны, а есть другие микрофоны 30%. Как бы удавлены, понимаете, вас все равно не слышно. Слышно просто, что человек сошел с ума. А если ваш микрофон включен, значит, вы, глядя и показывая пальцы, просто показываю пальцем человека. Ты, мразь, убил человека, мразь! Сдохни! Вот после этого камеры все на вас сразу. И вам осталось 10 секунд. 10 секунд.
Вот, понимаете, вот то, что все. Вы сейчас сказали, да. кстати, я не знал таких, но
ну
это...
Ну как? Ну это же обмен эмоциями. Это обмен эмоций, это жанр просто.
А я если... По технической части.
Сереж, вот, ну вы придете...
Микрофона, камеры, все.
Ну да? конечно, вы скажете...
На зритель получает... не ту картинку, которая на самом деле происходит.
Нет, конечно. Вы сказали 69. Если вам дадут, вы начнете зачитывать таблицу умножения, вам дадут слово, а вы начнете зачитывать таблицу умножения. Помните, у вас есть 4 секунды. Уже камера начнет блуждать где-то в другом месте. Все. Ну, я же говорю, ребят, вы что, ребят? Что такое СМИ? Давай посмотрим. Что такое СМИ? СМИ – это обмен информацией.
Да.
Информация. Информация, вспомним Грегори Бейтсона, это значимые различия. The difference which makes difference. Mm-hmm. Значимое различие. Значит, какие есть СМИ? Они бывают разные. Есть, да, интеллектуальные СМИ, есть больше эмоциональные СМИ.
Ну вот Первый канал, получается, есть... не интеллектуальные СМИ.
Нет, вообще телевидение. Телевидение, вообще телевидение... жанр ток-шоу, жанр ток-шоу. А на телевидении, во всяком случае, в дневных передачах, не в ночных, может быть, ночью можно сделать какое-то большое интервью глубокое, но днем это обмен эмоциями. Давайте посмотрим, какая идет реклама в этой передаче. Ну, какая идет реклама? Вот ты же поймешь сразу, потому что маркетология...
Понятно, реклама, которая ориентирована на домохозяек, конечно, доместос, там,
маркетология, знаешь, маркетология – это часть социологии.
Быстро завариваемые каши.
Да, это социология. Что такое маркетология? Это часть, сегмент социологии, правильно? Значит, мы смотрим, как ученые, а ученые-маркетологи, они ученые, ну, социологи, как ученые-социологи, маркетологи, позиционируют эту передачу, а они знают точно аудиторию. Точно, абсолютно знают аудиторию. Они ее изучили от и до. Они ставят там быстро завариваемые каши. Значит, они имеют в виду, что они точно понимают, кто ее смотрит. Ее смотрят люди, которые смотрят ее не сидя. Нет, не сидя. Это мамочка бежит за ребенком, руки помой, иди за стол, надо же снять школьную форму. Зачем же ты это самое? Да я ж тебе не могу столько их купить. Что ты творишь?
А голову ты не забыл?
А голову ты не забыл? Я споткнулся от твой портфель. Ты можешь ставить вещи на место? Значит, эта мамочка, вот эта мамочка, у нее на кухне включен телевизор. Она бежит за ребенком, причитая хлопача, хлопача. Он ей: а я Петьке пойду. Нет, ты сделаешь уроки. И все, в этот момент надо ворваться ведущим, Артему, значит, надо ворваться в головы этой мамочки.
Хорошо,
ворваться.
Я не знаю все-таки Первого канала, но у них есть аналитические программы
не знаю.
Около 7-8 часов 9 вечера.
Не знаю, вот я такие не знаю
же,
этого.
Ну, раньше же они были.
Ну, может быть.
Почему-то это ушло из телевидения вообще абсолютно, вот такая дискуссия.
Телевидение становится все быстрее и быстрее, потому что сознание становится быстрее, сознание слушателей, зрителей становится быстрее. И вот смотри, вот я тебе просто пытаюсь объяснить, значит, как бы мы идем по науке. Это мамочка, которая быстро завариваемую кашу делает, либо разогревает суп, либо что-то, понимаешь? Она цокает языком, она звонит маме. Мама, значит, я не понимаю, здесь вот горошек стоял, сейчас куда это, что это, куда это делось? Да, нет, сожрал муж. Оказывается, мама видела, как сожрал муж этот горошек. Я собиралась дать Петьке, сыну. Значит, все. И в этот момент ты должна ворваться в ее голову. А ты телевидение. Ты должна ворваться в ее голову. Как ты ворвешься в ее голову? Только криком: мразь, убийца, ты убил, мразь. Только так. Потому что не существует другого способа. Ну, не существует другого способа. Что там же? Таблица умножения. 7, 8, 56.
Да, это хорошо, я вас поняла. Объясните,
9, 81. Она, зачем я это слушаю?
Зачем телевидению воспитывать...
У нее всегда стоит
телевизор. Зачем телевидению воспитывать домохозяев?
Не воспитывать, обратить внимание. Телевидению нужно обратить внимание. А внимание даст рекламу.
Зачем тогда политические программы?
Потому что политические... Потому что едят. People хавает, это им кормят.
Домохозяйки?
Да.
Политическую повестку?
Они хотят экономить... Они хотят эмоциональную повестку, что эта тварь убила, тварь, ты убил, тварь, мразь. Вот что они хотят эмоции, эмоции. У людей в России, не только в России, в Италии, пожалуйста, где хочешь, у людей в России, в частности, поскольку мы говорим о России, возникает иллюзия жизни, у них есть иллюзия жизни, когда они слышат эмоциональный обмен. Поскольку их жизнь постыла и пуста, они тени людей, они
когда
оболочки людей.
Когда это произошло, шеф? Вы делали телевидение в 90-е, начало 2000-х. Вы же знаете, что было не так.
Ну, всякое
и,
было.
Ну,
всякое.
Хорошо, слушай, но было всякое. По-разному. Значит,
давай
было
опишем
разнообразие.
Сегодня. Да. Сегодня. Не будем причитать, как будто мы старики. Давай жить из этой точки вперед всегда. И мне не нравится жить назад. Ну, смотри, как будто мы не старики, а наоборот, живем в будущем. Значит, мы обращаем внимание на то, что люди пусты. Это оболочки людей. Это оболочки людей. Наша задача... Почему они включают телевизор? Потому что им надо наполнить себя чужими эмоциями. Им нужно эмоцию. Рацио – это невозможно, потому что она бежит, она на ходу. Она вообще не садится, мама. Мама не садится. Петька пришел из школы. Понятно? Значит, она несется куда-то. И бабка тоже. Значит, если она свекруха какая-то, значит, Марья Ивановна. Марья Ивановна, подойдите, пожалуйста.
Правильно.
Я только что положила здесь, нож
Сергей,
его нет.
Извините, для этого делают
Марья
Ивановна, шоу специально.
Я много раз говорила, не вешать тряпки, грязные тряпки, не вешать на кран. Зачем вы сушите ее на кране, Марья Ивановна? Марья Ивановна тоже бежит. Это
для
свекруха.
Для этого есть Малахов.
Свекруха побежала.
Обсуждение каких-то изнасилований.
Днем нужны эмоции.
Днем обсуждение изнасилований, избиения, отрубления.
Нет столько изнасилований. Нет столько изнасилований.
Да, я вас умоляю.
И людей надо окормлять политическими эмоциями. Политическими эмоциями, для того, чтобы они были политической нацией. Значит, бежит Марья Ивановна, прибежала Марья Ивановна, начинает сопя носом, со значением убирать грязную тряпку с крана, на котором она сушит эту грязную тряпку. Окей. Которая воняет, к тому же. Хорошо, но не важно. Значит, слушай меня. Значит, это все, и в этот момент телевизор на кухне всю эту хрень несет. А ты хочешь, придя туда, зачитывать таблицу умножения, которая, безусловно, правильная. Она правильная, таблица умножения. Действительно, 9,981. Кого это парит? Никого. Значит, поэтому там надо обмениваться эмоциями. Ксения Собчак должна эти вещи знать. Она вообще с телевидения.
Ну...
Она должна была войти и сказать, вы продажные наймиты режима. Ты тварь, и ты тварь.
Вот Ксения Собчак точно
так... шестерка, сказала, а ты шестерка здесь прячешься, что ты притерлась-то?
Собчак заблуждалась в том, что она думает, что есть телевидение, ток-шоу.
Никакого нет.
Шоу каких-то вот этих вот обсуждений, изнасилований, любви какой-то там,
Собчак
секс
знала,
и так далее.
Куда она
а
пришла.
Есть политическое телевидение. Она думала, что она приходит в
политическое телевидение. Политическое телевидение, которое делает из
то
политики...
То же самое, что и «Дом-2».
Нет, они делают из политики эмоции. Эмоции.
Ну, «Дом-2».
Из нее сверхзадача, если я правильно понимаю, творческая задача коллектива передачи была представить Собчак клоунессой. Клоунессой. Девочка из ток-шоу, которая просто заблудилась не ту дверь. Ну, она не в ту дверь вошла, ей показывают клоунесса, ты не в ту дверь вошла. Вот это была творческая задача. Понимаешь? А она говорила какие-то там прекраснодушие. Прекраснодушие мое заключается в том, что ей говорит клоунесса. Ну, а ее же били на ее площадке. Она же телевизионщица. Но ее же на ее площадке побили. Ну, что она? Ну, извини, что, надо жалеть? Ну, давайте жалеть. Тогда она не профессионал. Новости. Почему не дают договорить? Потому что, извините, и мне очень странным кажется, что я продолжаю эту тему, но мы на самом деле настолько увлеклись, что даже с Дашей говорили об этом во время рекламы. Понимаешь, она служит два раза. Она двойного использования, Ксюша, для схемы. В схеме она топит Навального. Она действительно топит Навального. И на трупе Навального помирает сама.
Ну, ее топит, да.
В этом ее суть.
Она... А я вот не понимаю, она рассчитывала на то, что она переиграет, что она сможет обмануть.
Нет,
что...
она играет в очень долгую, да. Очень в долгую.
Так.
Я тебе объясню мотивы Ксюши, вот как мне представляется. Как мне представляется, очень просто. Она не играет в эти выборы вообще. Она говорит следующее. Она говорит, мне 36, ей 36? Посмотри, пожалуйста.
Ну, теперь уже, наверное, 36.
Значит, по-моему, 36, да. Она говорит, мне 36, а в 24-м году мне будет, соответственно, 42. А Путину 72.
Да.
Правильно я считаю?
Правильно.
То есть 72 исполняется. Значит, он 52-го года, соответственно, 52-го. Значит, ему будет 72, Путину. А ей 42. Вот она исходит из этого. Что она будет женщиной в возрасте, а женщиной до 35 можно еще, так сказать, покорять каким-то божественным изгибом, а уже после 35 все меньше, 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 а после 40 желательно уже иметь позицию женщине, ну, позицию. Uh-huh. Позицию, на которой божественный изгиб почти не важен. Ну, есть, хорошо, нет, да и черт с ним, понятно? Понимаешь, да? Значит, не все же под 50, как это самое, Светлана Бондарчук, могут показывать ножки. Не все. Кто-то может, кто-то не может. Но большинство не может. Поэтому надо иметь позицию. Позицию. И Ксюша борется за позицию. Позиция эта, она хочет найти в политике. И в политике в долгую. В долгую, на постпутинское время. На потом, на когда-то. На 10, через 20 лет. Она через 20 лет, ей будет 56.
А у нее за плечами уже предвыборная кампания.
А уже будет не одна предвыборная кампания, не одна предвыборная кампания. То есть ей будет 56 через 20 лет. Через 20 лет, о-оу, понимаешь? Угу. И она вот туда бьет. Она туда бьет. В долгую. Она собирается создавать партию. Она создавает... И так далее, и так далее, и так далее. В долгую. Потому что женщина-политик будет востребована. И она эту нишу хочет занять. Хочет... И может быть, и получится. Вот, поэтому, может быть, и получится, кстати говоря, потому что я не вижу никого другого. Все остальные просто смешные, как бы. Она немножко смешная, а все остальные чуть смешнее, чем она еще вдобавок, понятно, да? И, может быть, и создаст. Поэтому для нее сейчас это не предвыборная кампания 2018 года. Это некий старт политической карьеры. Старт политической карьеры. Понимаешь? Она хочет говорить с поколением 30-леток, которое большое поколение. У большого поколения 30-леток нет лидера.
Нету.
Нет. Есть большое поколение. Понимаешь? Она старше вас. Она старше вас. Ну, есть большое поколение 84-87 года рождения. Это большое поколение всегда в истории России, всегда оно будет взрослеть, стареть, еще что-то. Это большое поколение всегда будет значимым. Вот когда вам, ты 87-го, да?
Да.
Значит, когда вам, 84-87, будет 50, вы будете значимыми. Когда вам будет 70, вы будете значимыми. Вы всегда будете значимыми, пока вы живы. Потому что вы большое поколение, вас очень много. С вами не считаться нельзя. А говорить с вами, оседлать вас, пока некому. Ну, некому.
У этого большого поколения есть большие вопросы к Ксении Собчак, потому что она играет, ну, в таком, если это воспринимать как договорной матч, если это воспринимать как то, что она топит Навального, то к ней, соответственно, вопросы, поскольку она все-таки позиционирует себя как, ну, если не соратник, то, во всяком случае, человек, который поддерживает Навального.
Ты знаешь, на самом деле, она рассуждает иначе. Она говорит, у каждого свой путь. Я думаю, я сейчас спекулирую. Она говорит иначе. У каждого свой путь. Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов, следуйте за мной. Угу. У меня есть мой путь, у Леши свой путь. А почему я должна играть в обозе Леши? А почему она должна играть в обозе Леши, рассуждает Ксюша. Она говорит, можно Леша, пожалуйста, сам идет лесом, а я иду полем, например. Или я лесом, а он полем. Ну, как бы мы идем, в чем-то схоже, в чем-то нет. Посмотрим, кто придет первый. Почему же мне нельзя идти? А обязательно в обозе? Нет. Значит, она рассуждает правильно. Она рассуждает правильно.
Ну, как теперь, политик рассуждает.
Теперь это разные горизонты. Она говорит следующее. И умные люди рядом с ней не могут не говорить следующее. Все это я выдумал, но я просто знаю, что говорят умные люди, если они умные. Они говорят, 30-летки, 84-й, 87-й год, 30, 33, 34 года, не окормлены, лидера безусловного у них нет. У 30-34-леток, да, своего, который говорил бы с ними на одном языке, понимаешь? На одном языке, который смотрел бы те же сериалы и так далее. А если и есть, то Навальный, который очень, как сказать,
Неоднозначный лидер.
Неоднозначный лидер, в том числе в силу болезненного желания лидерства. Он настолько болезненно видно, что он болезненно хочет возглавить, что это многих отталкивает. Понимаешь, потому что у него жажда власти, она абсолютно, абсолютное первое качество. Не жажда жизни, а жажда власти. Это абсолютно первое качество Навального. Да? Это немножко отпугивает. Значит, надо с этим работать, с большим поколением. Ксюша. Ксюша туда идет. Все. Вот ее рассуждение. Да какое рассуждение у политтехнологов, которые мыслят категориями компании? Политтехнологи видят, что она отвлекает от Навального. Навальный не то чтобы опасен. Он не то чтобы сильно опасен. Ну, он, знаешь, вот, сказать, там, вот у тебя бывает на очках темные очки, и на очках что-то такое вот есть, а руки не доходят снять. И ты такой смотришь, ну, прямо смотришь, вроде не видишь, а потом вдруг видишь, что на периферии очков там что-то, то ли комарик прилип, то ли что-то. Оно немножко мешает. То есть для Путина Навальный никакой роли не играет, кроме как комарик на очках где-то что-то, понимаешь? Вот. На эту кампанию я говорю, про так. эту кампанию. Путин бьет всех легко. Угу. Легко бьет, элегантно и так далее. Вообще даже без этого самого. Без вопросов. А тем не менее, Навальный как фактор где-то что-то маячит. Поэтому раз большое поколение 30-леток хочет, чтобы кто-то говорил с ними на их языке, давайте пусть будет Собчак. Пусть будет Собчак. У нее взгляд на 20 лет, а у нас взгляд на 20 дней. На 20 дней.
Так а почему тогда не Навальный, если, если он не представляет никакой угрозы? Ну,
вот. Навальный оскорбляет лично. Ксюша не оскорбляет лично.
Понятно.
Ксюша говорит концепты, Навальный оскорбляет лично. Он тычет пальцем в грудь, кричит ты то, а ты вообще то и так далее. Эти личные оскорбления нельзя считать полезными для политической жизни в стране. Ну и все, и все. Понимаешь, все очень просто. Значит, хорошо, а Ксюша будет... Значит, горизонт ее использования политтехнологами 20 дней, а горизонт ее, как она замышляла это дело, 20 лет. Вот, вот это разница горизонтов, понимаешь? На 20 лет, не знаю, посмотрим. Полюбуемся, что мы, куда мы торопимся. А на 20 дней... Понятно, что она не соберет подписи, облажается, значит, но еще повыступает сколько-то. Сколько-то еще повыступает. Может, даже и 40 дней еще повыступает. Тудым-сюдым, тра-та-та, тра-та-та. И все. Понимаешь? И все. Место для изложения своей программы, место для изложения концепции, одно существует сегодня в России. Интернет.
Да.
Хождение на телевизор – это обмен эмоциями. Обмен эмоциями. То есть ребята заряжают эмоции, которые показывают ее клоунессой, а она должна показать их, вообще перевести разговор с себя, убрать разговор с себя, не оправдываться ни в чем. Перевести разговор с себя на них. Что плохо, в любом случае она проигрывает. Почему она в любом случае проигрывает? Потому что они ведущие хозяева площадки, ведущие и хозяева площадки всегда правы. И больше того, они уровнем как бы ниже ее. Почему? Потому что они не баллотируются в президенты. Они просто здесь на работе. Я тебе рассказываю, как ведущий.
Да.
Я ведущий. Значит, я ведущий. Это мой дом, моя площадка, моя программа. Ко мне приходит человек, который претендует, а я-то ни на что не претендую. Значит, это уже мой выигрыш. Это мой дом, а он в гостях. Это второй мой выигрыш. Что я ничего не претендую, и это самое. Понятно, да? Он князь, он мнит себя царем России, этот человек, который ко мне пришел. Ксюша в данном случае. А я-то что? Я землекоп эфира. Мы что? Мы землекопы эфира. Нас-то где? Ну что, ну бей меня, на. Толк-то. Каждый мой удар пачкает ее. Каждый ее удар
отражается.
Приносит мне славу. Приносит мне славу. Например, я ей говорю, ну, ты говно. Она говорит, и ты говно. Мне от этих слов слава, а ей говно. Понимаешь? То есть в этом неравенство положения, это априорное неравенство, его невозможно перебороть.
Ну, по крайней мере, на этих телеканалах, да.
Его невозможно перебороть на любых телеканалах. Это закон. Она пришла, она на чужой площадке. Она претендует на президентство, они ни на что не претендуют. Они просто работают. Они рабочие, на рабочем месте. Рабочие. Кузичев на рабочем месте. Че он, куда он? О, вы в космос летите, да? Хорошо. Он-то здесь просто работает, понимаешь? И все. Его оскорбить легко, и ничего от него отлетит просто рикошетом. От него отлетит. Ты же, ну, оскорбила ведущего. Ну, дура. Что касается... А если он ее оскорбит, к ней прилипнет. То есть в этом закон жанра. Просто надо понимать жанр.
Вы когда говорили про то, что Собчак работает в долгую, вы имели в виду то, что она встроится в систему и станет системной оппозицией?
Я думаю, что ее запускают вообще те, кто ей посоветовал, те, кто вокруг нее. Да. И она сама, и в данном случае не думаю, что она глупа, она понимает, что женщине в 36 надо иметь через 10 лет проект. Проект, в котором она показывает не только ножки. Понимаешь? Значит, этот проект должен быть основан на чем-то, что все равно хайпово. Политика – ультрахайповая штука. Значит, она идет в политику, потому что это ультрахайповая штука. Не в бизнес же ей идти. Она могла бы пойти в бизнес, но это не для нее. Она же дочка Собчака.
У нее есть бизнес.
Она могла бы пресс-секретарем в какой-нибудь Татнефть пойти, ну, или понятно, в Лукойл. Да. Понятно? Угу. Она же не пойдет пресс-секретарем, она же дочка Собчака. Понимаешь? Значит, ей надо идти не в бизнес пресс-секретарем, а в политику. А если ей идти в политику для того, чтобы хайповать следующие 20 лет, то надо начинать сейчас, пока президентом друг ее семьи, друг ее папы покойного. Понятно? Ну и все, и она идет.
Но такой расклад не устроит большое поколение 30-летних, понимаете?
А, правильно. Большое поколение морщится.
Да?
Морщится. Но когда ее слышат, она говорит действительно приятные вещи для вашего поколения. Она говорит приятные лозунги. Вы начинаете ее слушать.
А теперь...
А вы начинаете ее слушать. И вы говорите следующее. Да я был против Ксении Собчак. Но вот то, что она говорит, ведь правда. Я теперь за нее. То есть она вас разрабатывает на этом. Что она, да, не...
Наоборот, было так. Она говорила приятные вещи для большого поколения, условно будем теперь вот так называть.
Да.
И ее слушали, и действительно не глупая девочка, умная, образованная. Но теперь все это выглядит очень двусмысленно, все, что происходит. Нету четких ответов. Действительно, многие считают, что это договорный матч. И это неприятно. И теперь даже то, что она говорит приятные вещи, это уже не устраивает, этого недостаточно. Все, она уже переходит на ту сторону. На сторону политиков системных. И это уже неинтересно.
Да.
Это
да.
Уже неинтересно.
Все вы ведущая обслуга, пишет русский дятел. Как парикмахер, хозяин рабочего места. Ну, хорошо, вот русский дятел. Вот вы и поняли. Вы можете сказать, если вас оскорбит парикмахер, то это будет оскорбление. А если вы оскорбите парикмахера, то это не будет оскорбление. Это будет хайпово для парикмахера. Ну, хайпово. Ну, понимаешь? Ну, как мне было хайпово, что в эфир НТВ звонил бывший премьер-министр, бывший министр иностранных дел Российской Федерации, бывший глава службы внешней разведки Евгений Максимович Примаков, звонил в эфир НТВ и спрашивал ведущего, слышал ли он, что сейчас сказал Доренко. Когда ведущий говорил, нет, не слышал, бывший премьер-министр Примаков... Также начальник СВР, также и так далее, все регалии. Говорил ему, а я вам сейчас расскажу. И долго в программе НТВ рассказывал про меня. Я вам сейчас расскажу про Доренко. И начала рассказывать. Это же хайпово. Но это же хайп в чистом виде.
Да.
Да. Поэтому правильно вы говорите, русский дятел. Если вы оскорбите парикмахера, для него это будет хайпово. А если он вас оскорбит, вы выйдете обкаканным. Вот и вся разница. Понимаете, в чем дело? Ну, вот и все. Ей не нужна оппозиция, ей нужны пенсы. Не думаю. Наше большое поколение слишком неоднородно. Извините, у меня улетело. Сейчас я попробую снова вернуть. Наше большое поколение слишком неоднородно, так что ему нельзя говорить что-то одно. Собчак говорит меньшей части поколения, которой принадлежу и я, говорит карманный слон. Значит, слушайте, ну, Мы ей все припомним, говорит луноход. Полностью согласен с Дашей. Не зря к Путину идет. Не зря Даша к Путину идет. А Зюганов и Жириновский тоже клоуны. Красный нос наденут ведущие, когда придут они. Нет, не наденут. Не наденут. Нет, не наденут. Потому что Зюганов и Жириновский в другой нише. А Собчак пытаются прописать в нише. Вот Собчак прописывают в нише клоунесс. Что она клоунесса. Ее прописывал Артем вчера, значит, или там, когда это было на Первом канале. Ее прописывал в эту нишу, понимаете? И постепенно пропишут. Телевидение умеет это делать. Телевидение умеет это делать. Вот она походит еще во все эти места. Ее пропишут в место для клоунесс. Она уже будет знать свое место, будет сама потом идти. Спрашивать, где тут клоунесса у вас? Это я иду. Все. Понятно? Не надо ей вообще ходить на телевидение.
Да, тогда. Это правда. Получается так.
Не надо но ей вообще ходить.
Огромной, серьезной площадки.
Никакой площадки. Если есть большое поколение 84-87 года, которое ей нужно через 10 или 20 лет...
Да, то это интернет.
То нужно работать чисто в интернете. Забыть про телевидение вообще. Вообще. Телевидение — это мамочки. Это реклама средств для чистки унитазов. Значит, утенок для унитаза, ёршик для унитаза, вот это все. Не надо ей туда ходить. Ни к чему. Это ошибка само по себе, понимаешь? Значит, не надо. Другое дело, что есть еще один эффект. Есть еще один эффект. Любой человек в телевизоре, даже обгаженный...
Это значимый человек.
Это значимый человек. Любой человек, смотрящий телевизор, рассуждает так. Вот он сидит в телевизоре, а я нет. Это неспроста. Понимаешь, да? Uh-huh. Вот если я приду на телевизор и начну говорить что угодно, просто читать на латыни что-нибудь там, не знаю, Лукреция.
Omnium me comporto.
Что-нибудь начну читать на латыни. Абсолютно.
Почему я
просто начну, да, да. Да, да хочешь, что хочешь. Хочешь Gaudamus Inquitur. Uh-huh. Значит, не в этом дело. А в том, что часть людей... будет показывать на меня своему ребенку и говорить: вот, Петенька, учись хорошо, будешь как дядя Сережа. Будешь как вот этот чел из телевизора. Почему? Но его ж посадили в телевизор, и он же там над нами измывается и читает по латыни, паскуда. Ведь это значит большой человек. Сама садомазохистская жизнь русская, не только русская, итальянская, и бельгийская. Садомазохистская жизнь устроена таким образом, что кому-то разрешено над нами издеваться. И это неспроста. Значит, они хорошо учились. Значит, они хорошо учились в университете. Значит, они маму с папой слушались. Вот, Петенька, будешь хорошо учиться, тоже будешь над нами издеваться.
Да Петенька уже свой канал в Ютьюбе сделал, и все.
Но
это поколение,
на мамочек, на мамочек. И на бабушек, на бабушек. Это влияет, бабушки. На них это влияет. Поэтому само появление Собчак де-факто ее легализует в политическом поле. Даже когда над ней издеваются. Понимаешь? Потому что ведь неспроста над ней издеваются на телевидении. Значит, она крутая. Угу. Что-то нас-то не позвали, а ее-то позвали. Значит, она особенная. Понимаешь? И это... Поэтому я не знаю, какой бы совет я дал Собчак. Я бы дал ей совет концептуально туда не ходить, концептуально рассуждать. Не надо. Статусно надо появляться. Ну, хотя бы раз там в 3 недели. Но не часто. Часто тоже глупо. Хотя бы раз в 3 недели. Значит, и там статусно появляться, просто показывая статус. И не будучи мишенью. Или, если ты мишень, заходи с порога и бей их в пах, но ты проиграешь все равно, я это объяснял перед этим. Если вы издеваетесь над парикмахером, выиграет он, а не вы. Он выиграет. Вот и все. Поэтому она всегда проиграет ведущим.
Ну вот, кстати говоря, многие нам слушатели писали, что в баталии с Соловьевым, которая была ранее, победил именно Собчак.
Потому что там один на один они трепались. Потому что там один на один. Они как бы два ведущих.
Ну да.
Как бы два ведущих. А здесь она приходит в зал, в большой загон, в огромный кораль, и она пытается объяснять программу, что нужно для страны. Полная чушь у тебя всегда. Ты понимаешь, нет?
Да, я понимаю.
Тебя толкают в бок, если ты говоришь дольше 20 секунд. Тебя толкают в бок и со стоном отворачиваются, относя от тебя микрофон. Все. Там же нужно, чтобы темпоритм эмоций шел, чтобы эмоция хлестала, как из вулкана. И вдруг вулкан чуть-чуть такой дымок пошел, тебе все, хватит. Понятно? Все. Ну, это другой жанр. Ладно, ребят, я приму еще пару звонков. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Андрей. Да. Я вот 85-го года рождения.
Да.
И вообще Собчак вот как бы намного более симпатичен, чем Навальный. Ну, мне кажется, вот лет через 10, возможно, за нее и придется голосовать.
Идея,
ну,
да, нашему
поколению.
Да, может быть. Может быть, она начинает вот, играть в долгую, и будет, может быть, получится.
Ну да, еще неизвестно, как бы, что будет через 10 лет.
Да.
И можно еще пару слов просто про телевизор сказать?
Скажите.
Я вот полгода назад где-то брал, ну, полтора месяца отпуска накопился, и, ну, никуда не поехали, на даче были.
Да.
И вот окунулся немножко в дневное это телевидение, как бы, пока ребенок спал.
Да.
И потихонечку почувствовал, что начинаю уже как-то сходить с ума от этих вот шоу. Это какая-то параллельная реальность. Сейчас вот, допустим, вообще не смотрю телевизор, как-то намного лучше себя чувствую, потому что...
Да.
А жена у меня тоже, как бы, ну, она как бы мамочка, в принципе, но моего же возраста.
Да.
Тоже ей 32 года, но она... Вот эти шоу вообще как-то не воспринимает, они, ну, она их, можно сказать, не слышит как-то, они мимо. Максимум, на что ее хватает, это новости посмотреть по телевизору. А вот это все, она как-то, ну, как-то это все вообще другая какая-то жизнь, и, ну, не имеет
отношения. Все равно за вами будут ухаживать, потому что вы большое поколение, понимаете? Вы значимы, 84-й, 87-й, вы значимы. Все остальные менее значимы, Понимаете? За вами все равно будут ухаживать, вы политически значимы. Как вы развернете нос, куда вы развернете нос, зачем вы развернете. Это все важно для страны, для политического строя. В движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. Юг. На 6 по циферблату. Трудно. Несколько аварий. Внутренний МКАД. На 11 часов по циферблату, как всегда, внешний МКАД. Очень тяжелый. Перед Енисейской стоит проспект Мира. Не анализировал пока что там. Да и нет никаких. Что-то у меня значки не проявляются.
И шоссе энтузиастов в центр Бордовы.
Да, шоссе энтузиастов абсолютно. Там я пытался объезжать через Яузу. Ты знаешь, я как-то же ехал недавно из Электростали. Но это просто мертвое место. Мертвое место. Все. Шоссе энтузиастов, какой-то отрезок, он не едет совсем. Я поехал на Буденного, потом я с Буденного соскочил на Солдатскую, с Солдатской туда к Бунино, пошел по Яузе.
Только еще... энтузиасты.
Мама.
Едут
только туда. Энтузиасты едут по энтузиастам, ребята, потому что там ничего не едет, приходится петлять, кружить, в общем, изгаляться и прочее. И также перед текстильщиками очень-очень тяжело на Волгоградке. Надо сказать, что перед Минской стоит тяжело это самое. Кутуза, но они не Кутуза ее называют, а Можайкой почему-то. Можайка ваша стоит. Ладно, 7373-948, где едете, что видите? 7373-948, где едете, что видите? Я вижу еще на 9 часов под Северном Сити. У Сити, как всегда... У Сити, как всегда, очень плохо. Ох, черт, я что-то испортил. Я закрыл наш прекрасный телефон. Тогда, нет, да, поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет. Гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 13 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы на портале. Слушай, письмо не проверял, но очень смешное письмо сейчас в интернете. Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Депутат от политической партии КПРФ Салехард. Начальнику департамента образования муниципального образования Новый Уренгой. Город Новый Уренгой. Уважаемый, На портале таком-то размещено выступление учащегося гимназии города Новый Уренгой Десятиченко Николая в городе Бундестаге. Прошу сообщить, кем принималось решение о направлении данного ученика в город Бундестаг и кем был одобрен доклад Десятиченко Николая. Вот кто послал Десятиченко Николая в город Бундестаг? Я считаю, это действительно нужно принять какие-то меры. А? Ты понимаешь, что он делает?
Да.
Вот это вот соль земли русской.
Ну а что? Город, неважно, там Бундестаг.
Соль. Что-то с вас хохлядское такое полезное что-то.
Неважно.
Что-то хохлядское. Ненецкий. Да, но так кто послал Десятиченко в город Бундестаг? Я ведь меня тоже хохлядское вдруг понял. Вот смотри, вот что с нами Ринаненька делает, а? Что с нами Ринаненька делает? Как только мы пытаемся изобразить просторечие, мы моментально переходим на якобы суржик такой, имитационный.
Есть такой.
Быстро про доллар. Секундочку. Значит, доллар, 59.18, что ли? Не пойму, а почему? У меня, что ли, зависло и вчерашнее показывает? А нет, вчера же был 58.88, простите меня, пожалуйста, дурака. Вчера был 58.88, и мы опять укатились на 59.18, видите? Ну, вот как позавчера. 69.56 по евро, 63.88 нефтица гадюка падает, была 65 с лишним. Вчера была 65 с лишним. 63.88 откачевывает нефтица. Доллар крепчает маленечко. Мы вчера видели на 1.1780 с лишним, а сейчас 1.1756. Помаленечку, значит. Это главная пара, 1.1756. И биткоину только ничего не делается, паскудина. Было 16.400 вчера, а сейчас 16.657. Гад такой, а? Вот ничего ему не делается. Растет и все. Единственное, это базовая ценность. Понимаешь, в чем дело? Basic value. Но я подумай об этом. Какие-то вещи... ведь история проверяет вещи, да? История. Uh-huh. История показывает нам, что рубль андапарива и паваху.
Что бы это ни значило. Но мы поняли.
Ходит вверх и вниз.
Uh-huh.
Это ничего особенного. Андапарива и паваху. Доллар. Андапарива и паваху. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Все ходят по рыбе и по ваху, como el calzón de puta. А все остальные... А единственная базовая ценность — биткоин. Биткоин. Колосс. Великий колосс. Вот, открытый человечество. Понимаешь? Вот на что надо молиться. Homeland, 7 сезон. Когда будет?
27 января.
Бамс, это взрыв сейчас был, ребята. Есть трейлер. Homeland, сезон 7, 2018 год. Official трейлер, только что выложили. Не, уже 59 тысяч просмотров, нифига себе.
Вчера
выложили, да? Какой позор, а я увидел только сегодня. Позор мне. Я дезактуализированный лошара. Со вчерашнего дня лежит официальный трейлер Хоумленда, а я его увидел только сегодня. Дезактуализированный. О, тихо.
В тюрьме.
Ну, все герои на месте, все хорошо. Все хорошо. Мадам президент, все. Посмотрите, пожалуйста, Homeland Season 7. Наберите на YouTube Homeland Season 7 2018. Official trailer. Все, есть. Понятно? Все работает. Скажи мне, а вот еще очень смешная сцена, которую тоже все смотрят в сети. Это отъем мощей какой-то. Выложите в Telegram, говорит мне Александр. Слушайте, ну я выложил, мне кажется, что я в Твиттер выложил. Нет? Season 7, нет? Сейчас посмотрю. Секундочку, мне кажется, я выложил в Твиттер. Но я понимаю, что это пошло, и это уже тоже участь 40-летних, Твиттер. А? Нет, современные люди хотят. Сейчас посмотрю. Я никуда не выложил. Позор мне.
Долго-долго умирать.
Какой кошмар. Сейчас, секундочку. Мне стыдно, Александр, вы правы. Мне очень стыдно. Я должен левой рукой вести программу, а правой рукой выкладывать трейлер. Правильно? Секундочку. Первый трейлер. Я это делаю. Форвардну сейчас к себе в Телеграм. На самом деле у меня там 200 подписчиков, я его не веду. Но он есть, Сергей Доренко, Телеграм. Сейчас все, выложил. Из Ти-Джорнала. В Ти-Джорнале вы можете посмотреть. Ti-Journal.ru. Ну, я эту ссылку и дал. Ладно? Посмотрите, пожалуйста. Я ее копирую и сейчас тоже выложу правой рукой в Твиттер. Договорились? Пока все замерли и ждут, когда я, наконец, прекращу возиться с этой хренью. Слушай, ладно. Вот крадут мощи. Причем там называются какие мощи? Не крадут, вернее, простите, изымают в соответствии с законом судебные приставы. Видала эту фигню?
Нет.
Просто
нет.
Волшебная сказка. Две минуты. Ребята, значит, я вам опишу сцену. Входят люди в касках, в Суздале. Не знаю, это какое-то подразделение, спецподразделение. С приставами. Ну, кто-то обеспечивает деятельность приставов, естественно. Они в касках, в железах, имея в виду избежание травматизма. Все они хотят избежать травматизма. Мало ли кто-нибудь отоварит там чем-нибудь тяжелым по голове. Значит, военнослужащие в касках, то, что мы видим глазами, и судебный пристав. Они утаскивают чьи-то мощи, потому что одна церковь отсудила у другой. Это очень-очень-очень занимательно.
Которые были произведены судебными приставами. То есть в рамках хартов. Все, судебные приставы, давайте начинаем.
Начинаем.
Друзья, группа людей, находящихся...
Надо было дать очередь по потолку. Это рожок засадить. Рожок в потолок засадить, конечно.
Шеф, на потолке изображение Бога.
А, нельзя, да. тогда нельзя. Мужчины, мощи не отдавайте. Выходим. Это приставы. Седовласец, похожий на жреца какой-то, кидается на мужчин в касках. Не трогайте владыку. А это был владыка. Седовласец был владыкой. Незримый хор, их его не видно, кто поет.
А что из этого вынесло? Поет. Они же второе что-то выносят. Что?
Выносят гробы. Это сундуки с гробами. Гробы, вернее, внутри сундуков или это одно и то же. Неважно. Не пройдет. Кто-то очень сетует, что не пройдет. В дверь не пройдет. Но проходит. Геометрия, господи, все же учили в школе. Все нормально. Владыку ногами. Что-то с владыкой сделали ногами. А надо было руками. Вот, видишь?
Вот это вы делаете.
Вот это вы делаете.
Не стыдно вам, ребята. Вы за это
Вы за это получите на том свете, говорит одна из убежденных женщин.
Она их там будет поджидать.
Понятые, не боитесь.
Путину надо писать.
Путину надо писать. А вот ты бы задала завтра вопрос. И все. Значит, нет, там дальше он им зачитывает. Дальше есть еще другой, и он им зачитывает долго постановление, они уже кивают. Значит, что это за ад? Вы можете посмотреть это на Ютьюбе. Жесть, три восклицательных знака. В Суздале, точка. Одна церковь отсудила мощи у другой. Товарищи, одна церковь отсудила мощи у другой. Там были какие-то мощи господина на Е, фамилия его на Е, может, Евратий, может быть, Евпатий, какое-то на Е имя, значит, который покоился посередине учреждения, духовного вот этого учреждения, значит, это называется мощи. И мощи, это значит, что они оказывают чудесное воздействие. То есть можно приложиться, допустим, даже к гробу, и будет тебе, ну, что-то хорошее.
Да.
Понимаешь? Вот, значит, ну, надо обратиться с просьбой, с какой-то со смиренной там. Вот, и, значит, эти мощи, ввиду, вероятно, того, что их капитализация повысилась существенно, то есть они стали оказывать чудеса, были оспорены и отсужены какой-то другой церковью. Одни у других отсудили. Говорят, ваши мощи не ваши мощи, потому что Евратий Коловрат, он, говорит, ходил и к нам тоже. Иди сюда. Понимаешь? Нет, ну серьезно, я говорю, ну тут же правда знает суд. Нет, есть судебное решение. Мы никогда, мы с огромным уважением к их этого самого, к их святейшеству. Не к святейшеству, а к их чести. Их честь решила, что принадлежит другой церкви. Все, другой церкви. Но что это за фигня, кто понимает? Они просто действительно отсуживают и приставов присылают друг дружке, чтобы изъять кости, понимаете? Ну, как-то так строго как-то. Да, здравствуйте.
Сергей, Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не был готов к такому развороту. Да.
Объясняю. Да, значит, есть такая русская православная автономная церковь. Она расположена в Суздале. В РПЦ ее называют, значит, Суздальский раскол.
А, так это Суздальский.
И она не признается за православную церковь. Но, ну, РПЦ, там есть
сколько-то то есть РПЦ членов, не признает.
Не относится никак. И да, уже много лет они судятся за здание, за мощи. Но да, здесь не очень понятная ситуация на самом деле, потому что, ну, вот как государство может распорядиться мощами, которые являются объектом поклонения. Вот,
здесь, а очень, ну, просто. РПЦ
претендует на них.
А там нет, там Роском имущество. Там же он потом, нет, серьезно, он потом зачитывает документ, и он говорит, что Роском имущество выступило истцом, на мой взгляд. То есть
да, но это, понимаете, это ситуация, как с Трульским собором, когда посадили Пассерайт. То есть, ну, Трульский собор был там много-много лет назад, да, и не имеет отношения к законам Российской Федерации.
Нет, а Роском имущество выступило... Нет, ну, подождите, ну, давайте юридически попробуем с вами. Роском имущество наблюдает в своей стране деятельность духовных организаций. Двух.
Так.
Одна,
так.
Ну, вот мы с вами Роском имущество. И мы с вами понимаем, что это имеет ценность. Ну, раз люди готовы... люди привносят ценность в этот предмет.
Логично.
Мы с вами смеемся, но они-то привносят ценность. Собственно, люди сами, своими взглядами, ну, им кажется, что это круто. Так раз точно, это имеет ценность, то это может оспариваться как ценность. Вот и все.
Да, но тогда возникает вопрос, кому это должно принадлежать. То есть РПЦ, ну, вот эта автономная православная церковь, говорит, ну, они же признаны организацией в России, они зарегистрированы, как положено.
Да.
И, соответственно,
вот это бы я с вами, вот это бы я с вами решал, подбрасывая монетку.
А может, так и было?
Может быть, подбросить монетку и решить, кому это принадлежит. Потому что все в руцах божьих. Обе церкви в руцах божьих. РПЦ же тоже в руцах божьих.
Ну,
а поскольку
да,
они в руцах божьих, и безусловно, все принадлежит и тем, и всем. Тогда надо подбросить монетку и послать приставов со спецназом. И все.
Ну, скорее всего, так и было, я думаю.
А? Ну, серьезно, ну как делать? Я бы подбросил монетку. Или заставил бы попу втянуть спички. Короткая.
Я не понимаю, мощи принадлежат РПЦ или конкретному, нет, храму, как
они
субъекту?
Они конкретно давно, но я так полагаю, сейчас я говорю о том, что я полагаю, полагаю, что они в этом храме спокон веку и лежат, все время лежат.
Так.
А сам храм принадлежит этой автономной церкви, которая зарегистрировалась, но которой никто не верит. В нее, кроме ее прихожан. Прихожане верят.
А они не относятся к РПЦ?
Они не относятся к РПЦ. РПЦ считает, что мощи надо забрать.
Ах, вот, что это РПЦ. Все
РПЦ считает, что мощи надо забрать у этих, потому что эти недостаточно, типа, благочестивые,
да,
люди. Может, они грешат, может быть, мясо едят
в
этот самый, в пост.
Да.
В пост сейчас они вот мясо раз и навернули. Ага, иди сюда. Ну, это как, отвечать-то придется. Понимаешь? То есть и они обращаются к государству, поскольку государство дружит с РПЦ, и мы знаем много примеров тому. Государство дружит. Это называется симфония. Симфония властей.
Uh-huh.
Мы знаем, это называется симфония. Симфония властей, как в Константинополе. Ну вот, понимаешь? То государство дружит с РПЦ. То государство посылает спецназ в касках. Спецназ в касках. Изъять мощи и отдать кому? Роскомимуществу. Не РПЦ, а? Ты обрати внимание. а Роскомимущество. То есть Роскомимущество становится хранителем мощей.
В храме РПЦ?
Нет, вероятно, на складе изъятых вещей.
Ах, вот как.
Да. И затем Роскомимущество проведет свое заседание, короткое, на котором обнаружит, что это не свойственно Роскомимуществу хранение мощей, и нужно отдать их РПЦ. Вот и все. Понимаешь? То есть государство здесь играет такую подставную как бы фигуру. Государство играет подставную фигуру. Понятно, о чем я? Ну, такая фигура, которая говорит, отдайте нам мощь, отдайте нам мощь. Впрочем, они нам не нужны. И сразу отдает РПЦ, и все. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Сергей, доброе утро. Артем, город Москва.
Догадался.
Да, вы когда включили эту запись, я все ждал, когда же там крикнут слово «фашисты».
Но бандеровцы, слово «фашисты».
Бандера, да.
Да, Бандера.
Бандера. Я почему-то сейчас каждый раз, когда какие-то конфликты происходят, знаете, там да. на бытовой почве,
да.
я всегда жду, что сейчас кого-то обзовут фашистом.
И так, так и есть, так и есть.
Да,
так
на
есть.
Том же Ютьюбе либо обзовут бандеровцами,
да.
вот, либо фашистами. Да,
да.
Вот прямо
да.
вот. Это какое-то новое ругательство у нас теперь.
Нет, нет, это аргумент в споре. Это нет, это не люди, значит, это в сущности не люди. Это выведение.
Вот, ну, теперь, да. наверное, филологом надо или лингвистом там заниматься.
Форма,
теперь,
что... форма не люди, да. Фашисты, бандеровцы да. и не люди это одно и то же. Да, 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 да. 7373948. Но мне нравится роль государства, которое действительно посылает спецназ. А для вот, того, чтобы алло, отвоевать мощи, да, здравствуйте.
Андрей, я вот звоню уже.
Да, прошу.
Я хотел сказать, ну, рассказать немножко.
Давайте.
Когда-то отстоял 8 или 9 часов, по-моему, перед храмом Христа Спасителя, тогда ковчег привозили, вот, ну, мощи.
Мощи Святого и... Николая, вы имеете в виду?
Да,
девятое
да.
ребро, если быть точным. Да, прошу вас.
Да, и я, ну, просто считаю, что иногда это такие вещи как бы нужны. В плане того, что если в это действительно верить, то иногда это может чем-то помочь. Может
обязательно.
Быть, в трудной ситуации
да.
какой-то. Но если в это верить.
Да.
А вот, как бы вот такие вот ситуации, мне кажется, это как-то убивает вообще всю эту...
Я в таких же ситуациях, когда мне нужна помощь, вместо того, чтобы стоять 9 часов в РПЦ, езжу на велосипеде. Это тоже помогает. Ну, правда.
Да, говорю. Да. Ну, согласен. Нет, да, я согласен. Да. Но...
Нет, если ездить на велосипеде или просто медитировать, то это помогает примерно так же, как сходить в РПЦ. Одинаково абсолютно. Серьезно говорю. Ну, правда, медитация помогает. Что же, не помогает? Смотришь на меня скептически.
Нет, я просто сейчас думаю, вы признаете...
Я признаю правильность медитации.
Результативность.
Я признаю результативность сосредоточенности на пустоте.
Так, вот, это может быть медитация, молитва.
Да, медитация, молитва, бег, езда на велосипеде, плавание. Это все одинаково действует абсолютно. Кому что? Кто-то хочет помолиться, кто-то побегать.
Да,
либо... Я езжу на велосипеде. Понимаешь, вот если хороший сезон, вместо молитвы я как раз курсирую на велосипеде. Это примерно одинаково действует. И ты сосредотачиваешься, и суетность уходит. От тебя уходит суетность. Приходит покаяние и все такое. Доедешь до Нагатина, чувствуешь покаяние. Что ж я, дурак такой, поехал так далеко, ведь возвращаться придется. Серьезно. И начинаешь тихонечко тогда уже возвращаться тихонечко. Я серьезно говорю. Да, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, схизматизм, схизма – это явление историческое. Эти вещи повторялись всегда в Русской Православной Церкви. Поэтому вот Валентин, основатель, это ведь новый раскол.
Да.
Царь-константиновский приход Суздаля. Ему там 20 с лишним лет. Но Русанцов, кстати, уже умер, Анатолий Русанцов, он подстрижен был как Владимир.
Да.
Значит, это автономная церковь нового, кто-то думает, что это типаж старый, идет со времен раскольников. Нет, это совсем не то, это новый раскол, который расколы сотрясали Русскую Православную Церковь в течение всей жизни ее существования. И там, знаете...
Извините, Михаил, это не катакомбная, то есть катакомбная русская церковь, это еще другая, да?
Ну, вы знаете, здесь она, и некоторые считают ее катакомбной, но она автономная, они, у них даже есть
каноническое... То есть это в сущности такое... одно и то же, это одно и то же?
Почти, не всегда, потому что сегодня все-таки не убивают за это, не сажают. Хотя Русанцов, он еще в хрущевские времена пострадал, но тогда все страдали, иерархи, так сказать, он был пострижен еще тогда. Дело в том, что их связали почему-то, я вот не могу, я же все-таки не церковный историк, насколько я помню. Они даже назывались, часть их названия была РПЦЗ, то есть, а РПЦЗ это известная Русская Православная Церковь Зарубежья, так?
Да. Вот. Это карловарцы, они... это карловарцы.
Ну да, они теперь уже как бы уже не признаны, признаны не как враги, а как друзья. Примирение вроде состоялось.
Да.
Значит, ну, Иоанн Сан-Франциский все-таки это фигура.
Абсолютно.
Дело в том, что вот изымание мощей, это все та же тема, о которой вы говорили, вот, когда обсуждали Собчак. Это вся та же тема. Нравы Растеряевой улицы и Вороньей Слободы. Они пронзили собой все русское общество на протяжении последних даже тысячелетия. Но особо яркие формы мы имеем сегодня. Это почему Ксению Собчак обсуждали?
Нет, я умоляю, какой же вы хитрый. Вы переходите на Ксению Собчак с мощей.
Но я хотел сказать, дело в том, что вот эти ребята изымающие, ну, те, которые послали приз.
Ну, там спецназ, я вас очень прошу, посмотрите. Да, послали, очень прошу, посмотрите, потому что они в касках. Они в касках. Очень красиво. Это, безусловно, зрелище. Было бы хорошо еще каски с рогами, как у викингов. Да, прошу вас.
Это, собственно, выжимка из новой культуры фраеров, к которым относятся и те два ведущих, которых вы обсуждали, Кузичев и этот...
Как Артем, его там, Артем, Ценин. Артем,
да, это фраерская культура, которая произросла на ниве того, что в России в 20 веке, вот сейчас при Путине, все-таки дана свобода. Понимаете?
Дана свобода. При любой возможности выбора наши прекрасные эти самые, они выбирают, собственно говоря, гопничество.
Да, совершенно верно. Вот только я сказал, что это чистые гопники. Но ведь почему они выбирают гопничество? Почему Собчак не выбирает гопничество? Потому что есть еще в чистом виде человек.
Да.
В чистом виде, как явление культуры, которой катастрофически не хватает. Есть много определений культуры в мировой культуре. Чтобы быть коротким. Кант сказал, изумительно. Культура – это способность мыслящего существа ставить перед собой цель. И вот, когда человек определяет свою цель и выражает ее общественно, мы сразу видим, фраер он, гопник, или там есть зачатки истинной культуры. Вот и все, цель этих ребят изъять мощи, совершенно не думая о том, что они делают. Это их выражение, их культуры, их уровня культуры. А способность Собчак переиграть этих вот дурачков...
Ну все, опять Собчак, ну какой же вы хитрый. Михаил хитрый, он всюду помаленечку Собчак. Немножко, чуть-чуть Собчак. Слушай, я когда его искал, я это самое... Ну я не уверен, что эта песня без мод.
Да.
Вот у меня есть такая кепочка, такая песня прекрасная, кепочка. Я хотел завершить ею, но сейчас никогда не знаешь, может, там какие-то словца. Но не буду. Я должен готовить к эфиру такие вещи отслушивать. Они ни одной песни не знаю, шансон-песни не знаю.
Воровайки.
Я их просто не знаю.
Мусорок, не шей мне срок, машина Зингера, иголочку сломала.
Да?
Всех понятых, полублатных.
А ты дальше... сама все знает, новости. Да. Очень внимательно, но очень непонятно. Я хочу с участием слушателей поговорить о российском вине. Медведев поручил подумать над квотой на российское вино. Думать я согласен сколько угодно, пить не согласен.
Вы знаете, Это...
Предложил подумать. Медитационно.
Поразмышлять, да.
Да.
На тему российского вина. Я пробовала неплохое российское вино. Фанагория. Это был какой-то... авторское, как они пишут, авторское вино, вот, представляете, какой-то купаж, номерной купаж, кстати говоря. Вот, но ничего, оно ничего, его можно пить, то есть это не пойло. Вот как вот в пакетах, вот это вот... Как,
Медведев стоит? Поручил стоит? Подумать. Да, сколько стоит?
До рублей 700-800. Вот не так. Сказать, что дешево.
Правда?
Да.
Медведев поручил подумать над квотой на российское вино. Не менее 30%. Что это значит квота? То есть каждый из нас должен вырезать кусочек желудки себе отдельный, там, перетянуть, знаешь, какие операции есть на желудке, и туда вливать российское вино.
Да.
Специально часть, сектор желудка, может быть, трубочку.
Заедать российским сыром.
Знаешь, мне кажется, трубочку такую сделать сквозь живот, такую интро, эту самую.
Это называется...
И туда правительство, чтобы заливало. То есть ты, например, пьешь свое вино,
да.
А когда дядька подходит, ну, пристав, например, пристав специально, и тебе через вороночку наливает маленечко стаканчик там российского вина. Квота. Он говорит, квота. Ты говоришь, ну, ладно, что.
Да.
Тут квота, что. Или клизмой. Подходит к тебе такой, шварк тебе клизмочку. Российское вино. Премьер-министр Дмитрий Медведев получил Минсельхозу проработать введение квоты не менее 30% для российских вин в магазинах и ресторанах. И чё? Только один раз в жизни покупаешь это вино, ставишь на полку, его все равно никто не берет, и оно у тебя навсегда есть,
правильно? Всегда в магазинах есть российское вино, и ничего.
Может быть, муляжи какие-то поставить? А? Муляжи, исходящий реквизит. Исходящий реквизит. А, виноделы Крыма. Ты знаешь, я какой-то Инкерман пил. Я какой-то... Когда я был воспален счастьем в 14 году, я пил какой-то Инкерман. Я сейчас очень хорошо это помню. Причем я пил лозу, вы сейчас будете смеяться, не падайте, саперави. Саперави из Инкермана. Во времена, когда Грузия дружила с Украиной, произошла вот это вот привитие лозы саперави в Крыму, как мне представляется. Я брал саперави из Инкермана. Это было недурно. Ну, так, как тебе сказать. Ну, в общем, патриотизм мой заставлял меня не морщиться. Я пил и пил. Я пил и пил. В угаре. В угаре патриотизм. А потом перестал.
Знаете, как лимоны едят, не морщатся некоторые люди.
Сейчас, здоровье,
слеза идет.
Здоровье не позволяет быть патриотом. Сейчас серьезно говорю. Здоровье и патриотизм несовместимы. Ну, сейчас это очень серьезная вещь. Ты патриот, когда все время патриот, патриот, потом годы дают о себе знать, и приходится становиться космополитом. Правда, говорю. Хочешь жить, становишься космополитом. Хочешь умереть, становишься патриотом. Тут выбор очень простой. Например, хочешь жить, тогда начинаешь пить. Ну, все-таки, так сказать, там сосредотачиваешься на каких-то французских в основном. В основном, я говорю, почему мы не брезгуем и грапой, там еще чем-то там. Вдруг. Вдруг когда-то. Но французское в основном и испанское все-таки. Как потенциального противника же надо знать. Южный фланг НАТО. Ты смеешься? Значит, приходится с южного фланга НАТО покупать. Вот так. И с едой так же, и с сыром так же, и с сыром, и так далее. И с фруктами раньше в старые времена. Сейчас-то нам их под видом белорусских завозят. А в старые-то времена, вот, значит, понимаешь? Слушай, кстати говоря, ты знаешь, сколько изъяли мехов? Сейчас я быстро про меха скажу, и все. Куда их дели, вот интересно. Про меха. Ты читала?
Нет.
С Нового года, прошлого, введено, что меха должны быть как-то маркированы.
Маркированы, да. У них есть табличка, ты можешь посмотреть на сайте, откуда твой мех.
Нет,
еще
когда есть тайная маркировка. Тайная маркировка, которая магнитная какая-то маркировка. Норки дают глотать магнитики, и они проходят в шерсть. Не знаю, но как-то так. Значит, Роспотребнадзор с начала года арестовал 10 тысяч изделий из натурального меха на 500 миллионов рублей из-за нарушения требований по маркировке.
500 миллионов.
500 миллионов рублей, 10 тысяч изделий из натурального меха. Понимаешь? Вот кому? Это мне под бульдозера же пустят.
А как? Вместе с сыром.
Вместе с сыром.
Да,
это, конечно, конечно. Конечно, вместе с сыром. Это все пойдет под бульдозеры. А нет бы дать сироткам каким-то. Сиротким.
Да сейчас.
Знаешь, куда я бы дал? Я бы дал в полицейское училище, вот это полицейское училище в Волгограде, которое пело «Дядя Вова, мы с тобой». Детям раздать, педсоставу
зачем
раздать.
Зачем детям шуба с коротким рукавом зачем? Под длинные перчатки?
А дети маленькие, у них еще ручки не выросли, они там совсем маленькие есть, по 6 лет. Им раздать. Пуговки перешить, пуговки перешить и все. Пуговки, чтобы как-то внахлёст было, и хорошо. Внахлёст, и грудки потеплее будет даже, и лучше будет, а? Нормально, я бы раздал. Слушай, 10 тысяч меховых изделий, ребята, на 500 миллионов рублей. У кого, ни у кого на свете не достало ума взять одно, разделить на другое. Можно я ручку вашу возьму, чтобы мне посокращать нули? Значит, секундочку. 500 миллионов, то есть 6 нулей рисую, миллионов рублей. Слышишь? 10 тысяч изделий изъято. 3 ноля долой, долой. 1 ноль долой, долой. 50 тысяч рублей каждое изделие. 50 тысяч рублей. Их под бульдозер. Ну, есть совесть, а? Ну, Бандеры и все.
Да зачем под бульдозер?
Ну, в чистые те же Бандеры. В те чистые же магазины, Бандеры, как есть. А? Те окаянные. Что, извини?
В те же магазины, только прибыль теперь уже сотрудникам.
Нельзя магазины.
Изъявшим.
Это как санкционка. Их нельзя.
Есть же вот на таможне же конфискант продают... Таможенники.
Конфискат.
Конфискат, да, извините.
Конфискант продает конфискат.
Да, да,
ты
да.
Ты сам продавец конфискант.
Совершенно верно.
Да, да, да.
И также и шубы.
Не знаю, они не станут. Ну ладно, товарищи, вот мне это ужасно. Вернемся к вину. Вернемся к вину, теперь, когда мы породили за шубы, которые все равно пустят под бульдозер, я убежден. Слушайте, Крымское бюро винограда и вина объединяет крупнейших производителей. Подписали совет Медведеву ввести квоты. Ну и что? Ну, нет, все, не могу. Не могу. Годы уж не те, как говорил поручик Ржевский, годы уж не те, чтобы пить российское вино. А? Годы уж не те. Помнишь? Непристойно. Да. Непристойно, я говорю. Он, к сожалению, непристойный. Я не буду его пересказывать в эфире. Некачественное спиртное, тут же написано рядом, убивает печень на уровне ДНК. Доказали генетики. Значит, знаете, они давали крысам...
Это в БЭК или это отдельная статья какая-то?
Отдельная. Отдельная.
Понятно.
Отдельная. Я думала, она рядом стоит, она рядом, на той же странице. Значит, давали крысам этанол, этилоспирт. Понимаешь? Значит, через 1, 3, 10 часов и через сутки после ввода вещества в организм распознавали. Распознавали благодаря специальным радиационным меткам или что, не знаю. Оказалось, быстрее всего вино выходит из мозга.
Ну, трезвеешь быстрее.
Ты трезвеешь. И чувствуешь свое скотство и непотребство, и хочется выпить, потому что твои, оказывается, почки и легкие все еще с вином. А ты уже нет. Ты без вина, а почки, легкие, печень с вином. Вот так. И ты думаешь, это же несправедливость. Почему тебя не нальют? Значит, дальше. Потом из почек. На втором месте почки. И на третьем месте легкие. А на четвертом месте на много суток печень. А за печень? Печень все время пьяная, она бухает все время. Печеночка лежит такая, а-ля-ля. Понимаешь? Метанол негатит. Так дальше. Он изменяет у нее ДНК в печени. Печень больше никогда не регенерируется. Вообще, она же может регенерироваться, ну, да. В принципе, так сказать, все. Но если ты ее подзаправляешь спиртным, она больше никогда.
Подождите, всем спиртным или некачественным спиртным?
Ну, вообще-то любым. Вообще-то любым. Но лучше некачественным. Значит, смотри. Именно поэтому важно следить за качеством употребляемого алкоголя, товарищи патриоты. Не стоит увлекаться алкоголем из неизвестных источников, отдавая предпочтение спирту с высочайшей степенью чистоты. Стоит также иметь в виду, что в домашнем изготовлении вин следует придерживаться технологии тщательно отделять мезгу. Мезгу отдели. От яблочного сока, поскольку длительное брожение мезги приводит к повышенному содержанию метанола и отравлению вашей окаянной печени. В общем, давайте за русское вино беритесь. Молодцы. Молодцы. Что я могу сказать? Я смотрю на вас с изумленным восхищением. С изумленным восхищением. Как на шпагоглотателей, как на изрыгателей огня. Ну, молодцы вы, и все, больше ничего не скажу. Чайка – это генеральный прокурор. Он поехал Керимова вызволять или как-то говорить, или как-то понимать, что там с ним происходит, насколько я понимаю. Генеральный прокурор. Ну, это круто же.
Да.
Взялся, полетел во Францию. За чей счет? Хоть Керимов оплатил билет или нет? Не, ну, серьезно, или государство?
За свои, за свои.
А? За... Нет, ну, как свои? Где свои-то? У него нет. Он бедный. Он государственный чиновник. Слушай, значит, а что он сказал, это я где-то видел, что людей со статусом... Нашел. Неправильно, это цитата из «Чайки», которую помещает «Медуза». Неправильно, когда люди с особым статусом запросто могут быть арестованы.
Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек. Ну, тут первая цитата, конечно, самая.
Цитата из генерального прокурора Российской Федерации, товарищи. Прошу вас внимательно запомнить это. На мой взгляд, это неправильно, говорит генеральный прокурор Российской Федерации. Ну, значит, внимание, на мой взгляд, это его взгляд, взгляд, от которого, когда он на кафедре, то есть это взгляд, это его позиция, это неправильно. Люди, вот, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, мне эта фраза кажется удивительной.
Черт. Очень крутая, честная фраза.
Честная фраза, ну да.
Действительно, вот без контекста и подтекста, вот как есть.
А как Белых посадили? А как Гейзера посадили? А как Хорошавина посадили? Это же были люди с особым статусом.
Угу.
Как? Ну и просто, а где, почему человека молчал?
Видимо, это было неправильно.
Нет, это было наоборот, правильно. Это было правильно. Это было правильно, что они люди с особым статусом, а их посадили. Это правильно было. А Керимов, у него другой особый статус.
Вот.
Тут надо различать статусы. Вот в чем дело. 7373948. Ну, я не знаю, Чайка на мой взгляд, сказал какое-то новое слово. И, может быть, оно-то какое-то водораздел. Это какой-то водораздел. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я послушал все ваши темы, но вот...
Нет, все ваши темы, мы не обсуждаем темы. Вы, мне кажется, с огромным сожалением хотите нам летучку устроить, но она была сегодня в 8.10. Да, прошу вас.
Алло.
Да, прошу, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей Дарья, Вадим Подмосковье. Я вот, я не знаю, почему власть наша не понимает всего позора ситуации и упорно пытается его вызволить, потому что, ну, эта слипшаяся тусовка, она... уже просто, наверное, глаза чем-то там долларами, что ли, засыпаны. Ну, хорошую жирную крысу прищучили, прищемили ей хвост. Ну,
кажется, вы пытаетесь обидеть. Ну, не надо обидеть.
Нет, ну не обидеть. Хорошо, не обидеть.
Давайте хорошего жирного кота, а не надо крысу, не
кота.
Надо. Это обидное слово.
Кота. Обидное. Прищучили явно, причем позорно прищучили. Но молчите в тряпочку или попытайтесь там побороться ихними руками с коррупцией. Извините за слово ихними.
Ничего, это специально. Мне кажется, такая народность подобает теперь всем, да.
Ну да, да. И наша слипшаяся эта творческая тусовка, все это оказывается одним миром мазано, и весь этот один колобок грязный. Ну просто ужас какой-то. Спасибо.
Да. Значит, ну удивительные слова. Я думаю, что слова значат.
Да.
Слова значат. Слова значат, но я напоминаю вам, они значат очень много. Они значат declare it, illicit and secret. And what did he say? Что он сказал? Что сказал прокурор Чайка? Что сказал прокурор Чайка? Неправильно, когда люди с особым статусом запросто могут быть арестованы. Что это значит? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Александр,
здравствуйте.
Город Москва.
Здравствуйте, Александр.
Ну, это, конечно же, это признаки нового русского феодального государства.
Да.
Когда, собственно говоря, человек, который... наблюдает за соблюдением законодательства во всех сферах абсолютно в Российской Федерации, рассуждает как бы просто по понятиям. По закону у нас особый статус, есть статус судей, следователей, прокуроров, депутатов Госдумы.
Нет, так он же сенатор, он сенатор. Керимов сенатор.
Нет никакого особого порядка.
По-моему, имеется, как
есть,
у депутата. Конечно,
как
есть.
Это как же депутат. Это верхняя палата
они
парламента.
Они к ответственности на общих основаниях же привлекаются. Там минуту одобрения Госдумы или еще чего-то.
Нет, сенатор так же, как и думец. Вы ошибаетесь. Любой член федерального собрания в этом смысле не подсуден.
Ну, слушайте, я вот не могу сейчас это точно пояснить, чтобы не пустословить, да?
Да.
Но, насколько я помню, нет. Но в этом случае тогда...
Сейчас мы смотрим.
Если это действительно так, то тогда слова Чайки уже приобретают другой смысл абсолютно.
Другой.
Если у него действительно есть особый статус такой, если он в Российской Федерации не может быть привлечен, соответственно, уже другой контекст появляется.
В Российской. Но, с другой стороны, ведь он был привлечен не в Российской Федерации.
Это да.
Он был привлечен, я вам скажу, страшные вещи вне Российской Федерации. Вне Российской.
Но в этом-то все и дело, что я думаю, в этом он считает и коллизию, да, наверное, если это так. Что, дескать, почему в России мы не можем его просто так взять и арестовать за совершение преступления, а за границей можем, как это.
Но на гербе Франции написано «эгалите» — равенство. Понимаете?
Ага, ну, как бы у нас и, собственно говоря, по Конституции Российской Федерации все точно так же, хоть у нас на гербе этого и не написано.
Нет. Там написано, если я не ошибаюсь, я давно не читал герб Французской Республики. Давно очень не читал. Но мне кажется, что там эгалите, либерте, фратерните. Может быть, даже начинается либерте. Свобода, равенство, братство. А? Либерте, эгалите, фратерните. А знаешь, что написано на гербе Великобритании?
Что же?
Господь и мое право. Причем по-французски. Et mon droit. Серьезно?
Я вам верю. Почему нет?
Герб Великобритании исполнен на французском языке. В память о тяжелом французском иге. Нормандском. Понимаешь, тяжелое было иго. Перед этим было датское. Да, датчане владели Англией перед этим. И принца своего замучили за это. Они говорят, давайте замучим принца Гамлета на память. А потом уже было французское владычество. И да, слушай, подожди.
Я не могу найти, я вот листаю огромное количество этих пунктов о статусе члена Совета Федерации, Совета Депутатов.
Все, все они не подсудны.
Да.
Все они не подсудны здесь.
Статус неприкосновенности есть.
Но там-то есть статус неприкосновенности. Одно там-то. Это же Республика Франция. Францез. Правильно я перехожу на французский?
Да.
Всегда сомневаюсь в своем французском. Да? Ведь это же другая страна. И он совершал, с их точки зрения, внимание, преступление на их территории.
Селяви.
Селяви. Селяви. Шершелефон.
Ситуация терибль.
Да. C'est pas possible. Слушай, я сегодня офигенскую бумагу получил. Я лично, товарищи, я же, ну, извините меня, я за себя лично не впрягаюсь обычно, да, но, тем не менее, как мне представляется, мой личный опыт важен в оценке событий. И мне кажется, что, как это сказать, я все-таки живой человек, и в моем деле, в котором я занят, быть живым – это правильно. Меня вызвал этот самый...
Пристав.
Извещение о вызове на прием к судебному исполнителю приставу. Приставу исполнителю. Судебный пристав исполнитель. ОСП по центральному АО номер 2 УФССПП России по Москве. Адрес подразделения. Проезд Старопетровский. Дом 7А. Строение 22. Телефон. Значит, так далее. Минакова Лариса Алексеевна. Лариса Алексеевна. Как мне приятно. Вызывает вас, с большой буквы, по исполнительному производству в пользу взыскателя и ФНС России номер 6 ПГ Москве. И все. Значит, я должен прибыть к ней на встречу, к Минаковой Ларисе Алексеевне. Ну, это хорошо же. Хорошо. И я рад, и все такое, по мне нехрена делать, понимаете? И мне 15 лет, и я должен скакать по приставам. Это, ну, я что, перед законом все равно. Керимова посадили, и меня посадят. И правильно сделают. И правильно сделать. Что я сделаю на встрече, когда я встречусь с Ларисой Алексеевной? Я обязан сообщить Ларисе Алексеевне о счетах, находящихся в банке или иной кредитной организации, в том числе о счетах, на которые работодателем производится зачисление заработной платы, а также обязан представить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание. Какие такие? Мне кажется, на любые мои средства может быть обращено взыскание. Я уж вас очень попрошу, Лариса Алексеевна. Мы родину с вами одинаково любим, поэтому забирайте все. Заберите все. Что значит не можем?
Защите.
Нет. Лариса Алексеевна, защите все. Я бы только так. Значит, я бы только так. На вашем месте, Лариса Алексеевна, я бы с вами так бы про... Как с предательницей. Если бы я был на вашем месте, а вы бы на моем, Лариса Алексеевна, я бы сделал страшное. Я бы пошел на самые изысканные и так далее, ужасные...
Изощренные пытки.
Мне просто страшно говорить об этом, Лариса Алексеевна. Но я бы был на вашем... Я знаю, вы порядочная женщина. Хорошо, вы так не сделаете. Значит, что же они хотят? Судебный пристав-исполнитель Лариса Алексеевна, рассмотрев судебное решение, взыщет с меня... А в законную силу уже вступило судебное решение. Взыщет в меня... Не меня, а с меня, наоборот, извините. Госпошлину, присужденную судом Российской Федерации, это их честь тоже, сказать, там портила глазки себе, писала, боже, их честь, как мне жалко вашу честь, ей-богу. В суде в размере 225 рублей 86 копеек. То есть было проведено судебное заседание. Судебное заседание. Суд, их честь, секретарь суда и все это. Решали, содрать с Сережи, дурачка, денежек или нет. И правильно приняли решение, что содрать. Содрать. Сколько? 225 рублей 86 копеек. Теперь Лариса Алексеевна написала мне на трех листах А4 письмо. Каждый из этих листов, если их сложить, уже потянул на сколько-то денег. Но Лариса Алексеевна еще писала...
Сколько деревьев было вырублено?
Лариса Алексеевна еще за свою зарплату писала. Она получала за это денег. Понятно, да?
Да.
Не 285 рублей она получала за этот срок. А вот больше получала. Больше. То есть она уже запорола денег налогоплательщиков. И я знаю, где она их взяла, Лариса Алексеевна. Лариса Алексеевна, разрешите я доложу вам, где вы взяли деньги? Ну, на вашу зарплату, Лариса Алексеевна. А на вашу зарплату, Лариса Алексеевна, вы взяли деньги с меня. Я налогоплательщик-то. И я в прошлом году, Лариса Алексеевна, переплатил 30 тысяч. 30 тысяч, которые вы мне не отдаете. Хотите, чтобы я лично пошел кланяться и лично везде писал, что расшите, да, да, вот я бы расшите, внести, да, да, расшите, зачислить, зачесть и все. Лариса Алексеевна, вам заплатят зарплату. Это деньги мои, которые вам заплатят, это мои. Вы понесете их домой, купите себе сосиски какие-то, еще что-то, ну что-то. Может быть, позавтракать там хлебушка. Это все мои деньги, Лариса Алексеевна. Вы на мои деньги сидели и писали мне письмо про 225 рублей. А я вам переплатил 30 тысяч, Лариса Алексеевна. 30 в прошлом году. А в этом году переплачу 100, на самом деле 82. Потому что я заплатил 82, но слушай меня. В этом году, Лариса Алексеевна, чтобы вы знали просто, в этом году я заплатил транспортный налог 82 тысячи, в том числе за две машины, которые мне не принадлежат. Одна из них ушла и была снята с учета в Челябинске, а одна из них ушла в Петербург и была снята с учета в 2014 году. В 2014, Лариса Алексеевна, в 2014. С 2014 года я за нее плачу каждый год налоги.
А
каждый
почему?
Каждый год. Toyota Camry, 3 литра, значит, 9600 рублей. Каждый год плачу вам, Лариса Алексеевна, потому что люблю Ларису Алексеевну. Люблю и все, испытываю чувство приязни глубочайшей. Значит, Лариса Алексеевна, я плачу транспортный налог 82 тысячи рублей. В том числе за две машины, которые мне давно не принадлежат. Плачу вам, потому почему? Вам нужней. Вам нужней. Что? А куда я деньги пущу? Пропью вдову Клико, понимаешь? Лучше вам дать деньги. Вы что-то хорошее сделаете, а я плохое, понимаете? Поэтому я, как скотина, заплатил вам опять эти 82 тысячи, из которых две машины я оплатил не свои. Я прошу следить за мыслью. И вы мне сейчас опять прислали на 82 тысячи. Кроме этого письма 225 рублей, вы прислали мне на 82 тысячи. Я их заплачу опять. И тогда у меня переплата, Лариса Алексеевна, чтобы вы знали, у меня сейчас 30 тысяч переплата, а будет 110. Ну, я 112. У меня будет переплата 112 тысяч, Лариса Алексеевна. И я опять... Не пойду к вам кланяться, чтобы вы мне их зачли или еще что-то. Возьмите себе 112 тысяч моих, возьмите себе, Лариса Алексеевна, душка. Почему? Люблю вас. Люблю и все. И точно понимаю, что вам нужнее. А мне они нахрен не нужны, понимаете? Я их пропью. Вот в чем беда. Лариса Алексеевна молодец. А можно, чтобы она чисто брала с меня, не обращаясь и не пиша ко мне письма? Лариса Алексеевна, как деньги нужны будут, заходите на счет и забирайте. Зачем вы пишете мне письма? Просто забирайте, счета ж перед вами. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 13 декабря. Подъем.